Еще раз доброе утро. Мы начинаем с вами 31-й синтез ФА. Называется ФА-мать метагалактики. И на этом синтезе мы с вами рассматриваем все вопросы явленности, выражаемые ФА-матери метагалактики. С учетом того, что ФА-мать метагалактики взошла в огне, ну, фактически в 2,5 раза, то есть раньше мы выражали ее 15-м выражением, сейчас 31-м, если иметь в виду чистое выражение управленцев без человека. Если с частями человека, раньше это была 31-я часть, сейчас 63-я фактически. Да? Поэтому усиление огня как минимум идет в 2 раза у матери. И еще одна специфика, которая сегодня на нас будет сильно влиять. ФА-мать метагалактики, естественно, управляет всей материальной основой, которой мы существуем. И если все предыдущие наши виды взаимодействия с ней касались только нашей метагалактики, где мы, в общем-то, привыкли уже более-менее быть и ходить по 6-4 присутствиям, то ФА-мать метагалактики, ФА-иерархии этого, ну, если можно так выразиться, призыва, она работает с универсумом. Потому что это ФА-иерархия универсумная. И нам надо с вами обязательно иметь в виду, что универсум — это 64 метагалактики, где наша метагалактика одна из 64. Поэтому концентрация огня на этот синтез будет идти универсумная. Нам придется с вами контактить или взаимодействовать с одной, двумя, тремя метагалактиками, я бы сказал, в другом огне и в другом духе, то есть работающих в другой компетенции. Контакт — это не значит, что мы туда будем ходить и что там делать. Это пока для нас с вами невозможно. Мы пока встраиваемся еще в жизнь универсумную. А это значит, что мать нам, ну, введет в определенные периоды нашего семинара огонь или дух вот этих метагалактических выражений для расширения универсальной базы, чтобы увидеть, как мы это проживаем. В этом будет состоять специфика экзамена на сегодня. То есть, кроме дополнительных экзаменационных выражений, сейчас я об этом скажу, специфика заключается в том, что в какой-то момент семинара, это не обязательно я буду публиковать, скорее всего, я это публиковать и не буду, мне не дадут это опубликовать, чтобы посмотреть на спонтанную реакцию вашу. У вас будет всплеск огня, духа или разных реакций по этому поводу. И ФА-мать метагалактики ставит себе задачи или целью, или нам ставит задачи или целью на этом семинаре, чтобы посмотреть, как стыкуется разный огонь, разный дух разных метагалактик в универсум между собой на нас с вами по нашей подготовке. Вот такая сверхзадача или такой высокий архетип фиксации работы сегодня нам предстоит. Это делается впервые. Фактически впервые этот огонь ФА-мать метагалактики зафиксирует на физике планеты Земля-ФА. И впервые наша планета Земля-ФА через этот огонь будет встраиваться не в метагалактическое выражение, а в субметагалактическое. Я подчеркиваю, не в универсумное, а в субметагалактическое. Есть такая суб, кто пишет, не суб, а субметагалактическая. Есть такое понятие субстанция, субстанальность определенных физических явлений и возможностей. И вот субстанция, она фиксирует разные виды выражения возможного вещества или материи, ну так, в окружающей нас реальности. То есть мы иногда видим материю, которая структурирована, организована, там звезды, планеты, темное вещество или черное вещество, там энергии, поля, все. Это, так сказать, уже организованная материя. Мы видим вещество, которое может быть с нашей точки зрения живым, неживым. Да, живое вещество организовано по более высокой скорости огню, неживое по менее высокой. Но чтобы появилась и материя, и вещество, у ФА-матери метагалактики существует фактор, субстанция. То есть некая субстанция, из которой рождаются новые виды, ну, что существования жизни, что возможности организации материи. Ну вот знаменитое вещество и антивещество, рождается из одной субстанции. Мы видим это вещественно, ученые видят это антивещественно, а в слиянии антивещества и вещества, с точки зрения нас как вещества, антивещество, если у нас появится, идет аннигиляция вещества и антивещества. Но с нашей точки зрения аннигиляция уничтожения, с точки зрения матери, аннигиляция – это переход на более высокий субстанциональный эффект развития. Понятно, да? То есть в более высокую субстанцию. Вот соответствующим образом развитие субстанциональных возможностей, когда разные виды субстанции могут влиять на нас, воздействовать на нас и развивать нас, это одна из задач фоматер метагалактики. Соответственно, когда мы говорим субметагалактическое, это значит, мы выходим за пределы субстанции нашей метагалактики. Ну, можно сказать, трансметагалактически, если говорить конкретно о нас. То есть, если лично я или кто-то из вас вышел за пределы метагалактики, куда мы выходим за пределы метагалактики? На первое вышестоящее метагалактическое. Да? Это уже за пределы. Ну, а дальше, это еще дальше. Да? Когда мы вышли с вами за пределы метагалактики, это трансметагалактический выход. Потому что транс – это выход за пределы. Отсюда наше транссознательное, то есть сознание, которое учит нас выходить за пределы и действовать. А субметагалактическое – это вообще новая тема и в синтезе, и, скорее всего, для нашей с вами науки, существующей как база пятой расы, о субстанциональности, субстанциональность, да, субстанциональность, ой, это надо еще научиться выговаривать. У нас в науке, в принципе, речь идет, у нас в философии эта база определенным образом расмыслена, у нас это имеется в виду в человечестве. Но, если говорить о глубоком подходе, реально овладение субстанцией у нас не только не наступило, а только в далеких перспективах. Самые первые варианты возможности взаимодействия разных видов субстанций – это попытка выяснить различие субстанций физического присутствия, ну, допустим, от эфирного присутствия. Внутри нашей метагалактики это две различные субстанции, потому что эфир строится не просто на пятимерности, а это тонкая, менее плотная, менее жесткое тело каждого из нас, да? И не только из-за того, что оно состоит из полей, а из-за того, что состав огнеобразов, из которых это строится тело, более утонченный, более глубокий и более взаимоорганизованный, чем наше физическое. Соответственно, этот состав огнеобразов варится в другой субстанциональной основе, которая фиксирует другие возможности нашего телесного развития. Вот развитие субстанции на каждом присутствии, которые позволяют сложить в перспективе тот или иной вид живого и даже неживого вещества, в смысле материального, можно так сказать, то, что для вышестоящих присутствий неживое вещество, для некоторых наших физических вполне живое вещество. Ну, допустим, знаменитый пример предыдущей эпохи, считалось, что некоторые демоны и, кстати, некоторые ангелы имели так называемые минерально-каменные тела. Ну, о демонах это более известно, об ангелах мы долго это вводили в тему, когда рассказывали о рождающемся эфире метагалактики, где Будди для нас являлась минеральным царством для метагалактики. Помните такую тему? Года 2003-2004. Кто копался в старых синтезах? И мы говорили, что для ангелов и ангельского глобуса строение глобуса исходит из метагалактической эволюции точно так же, как для демонов строение их глобуса исходит из эфира, как эфирного, ну, плана присутствия. Сейчас мы говорим, это эфирное присутствие. Где четыре вида царства формируют четыре вида выражения планов. И вот буддический для нас план в пятой расе, для ангелов, это было минеральное царство. Угу. Отсюда кто вошел в самадхи, он стал минералом, метагалактическим, хотя и просветленным существом физически. Да, да, мы когда это объявляли для тех, кто зациклен на буддизме, меня слегка тихо ненавидели. Ну, так как пояснять было нечем, сказать было нечего. Я тогда доказывал эту простую вещь, просто сейчас зашла тематика эта, и как раз Будда просветленный владел после этого пламенем матери, где пережигались все минералы, драгоценные камни, нижестоящие. Это исходит из того, что в предыдущей эпохе было такое развитие, я подчеркиваю, не демонское. Есть демонское развитие, когда все тело минерал. А есть не демонское развитие, я бы хотел, чтобы с этим не путали. Мне просто сейчас задали вопрос. Иногда у вас на эфире висят минералы, как концентрация, ну, определенно я называю это психической энергией, или энергией, которая заструктурена настолько, что стала материальным камнем. Причем в предыдущих воплощениях это очень часто имелось в виду как высоченное развитие, а в новом воплощении это отвлечение свободной энергии от правильного существования. Чтобы вы видели высоченное развитие, вспомните, что на лбу моря вы всегда видели в счастье пятой расы. Кристалл, без которого его тюрбан сложно себе представить. Где через величайший кристалл фиксировались особенности первого луча воли для выражения физическим телом. По двум жизням чего-то украли у флорентийца, из-за которого несколько столетий было мучение у владык и учеников, которые добивались того, чтобы это самое вернулось к Павлу. Как раз тот же самый кристалл, который нес особые свойства взаимодействия с третьим лучом разумной активности и влиял на определенные психическо-энергетические состояния планеты. Вот это называется субстанция, которая заключена в том или ином кристалле. Поэтому, с одной стороны, у демонов были минеральные тела, с другой стороны, у владык и учеников предыдущей эпохи были определенные, ну, их называли драгоценные кристаллы, только это не в смысле драгоценности, как мы сейчас привыкли вот для инструментов нашего украшения, которые концентрировали собою определенные возможности материи. Отсюда и поиски так называемых небесных камней. Вот сейчас мусульмане до сих пор поклоняются Каабе. Один из вариантов появления Каабы, что это был метеорит с особой структурой свойств, упавший на планету, найденный на планете учеными, которые понимают структуру вещества, и поставленный как священный камень в Каабе. И мусульмане стягиваются до сих пор, и эффект присутствия в Каабе усиливается не только от того, что они пришли к Аллаху, от того, что в этом месте на них действует другая субстанция вещества, не характерная всем остальным местам планеты. То есть заряд идет другой субстанциональности. Увидели, да? Вот взаимодействие субстанции. И в предыдущей эпохе через разные виды минеральных выражений, ну, идеально кристаллических, там красивые кристаллы, все остальное, вводилось у нас на физику новая субстанциональная возможность. Но новые возможности новых субстанций. Постепенно концентрировалось усиление психической энергии, усиление энергетики, все остальное. У нас это осталось с вами в традициях, особенно в женских. Занималась этим, естественно, мать планеты. Сейчас этот уровень выходит аж на фаматной галактике развития разных субстанций. И это осталось в истории планеты как украшательство женщин. Так как занималась женщина, то считалось, что лучшие вот, кристаллы, драгоценные камни, поиск чистого, там, не знаю чего, бриллианта. Вот простой взять, не бриллиант, алмаз, по-моему, да, вот, простой. Это не всегда интересно. Вот смотришь, ну камень, ну там тусклый. А вот ограненный алмаз, да еще правильный, да еще есть специальная техника огранки, да еще количество сторон должно быть специфическим, если мастер хороший, бриллиант. В чем разница? В том, что ограненный камень начинает внутри по-другому структурировать свет. Потому что грани создают трансную концентрацию света, это эффект лазера, который сейчас известен, где концентрируются пучки разных, ну я бы сказал, огнеобразов, а обычные люди скажут, разные виды света, да? Или один и тот же свет по-разному концентрируется в центре кристалла. И через вот эту концентрацию граней внутри кристалла кристалл насыщается определенными зарядами огнеобразов и начинает сиять своеобразным способом. Если вспомнить, что минералы – это то вещество, которое впитывает заряды, перестраивает свои решетки огнеобразные в новое субстанциональное выражение. Да? То есть он становится звучать по-другому. Поэтому говорят, что некоторые кристаллы в конечном счете становятся живыми. Так и называется, живой кристалл, ну, как минерал, да? Вот это живокристаллическое выражение. То это как раз зависит от того, какой заряд этот кристалл может впитать собою. А можно вас попросить вот с той стороны сесть? О, спасибо, пожалуйста. Не обращайте внимания, это я. У меня свои это... Мне нужен потенциал двух залов, зарядов. Там потенциала хватает, потому что вы сдали энергопотенциал. Там мешает уже все. Вот она. Субстанция, она посложнее вводится в зал, и мне приходится сейчас вот следить субстанциональность. Вот я стою так это. И чтобы равновесие было в зале. Не хватит, сюда пересядут, вот сюда вот. Если не хватит. К сожалению, для нашего выражения, чтобы сформировать выражение субстанций более высоких, чем мы можем взять на данный момент, необходима фиксация всего, что тел в пространстве, в первую очередь, что концентрация энергии, и прежде всего это выходит через принцип так называемого дао, индийского. Берешь золотую середину зала или самого себя, и одна половина выражает одну субстанцию, другая половина – другую. Так что готовьтесь. Вы сейчас проживете четко по золотой симметрии. Когда одна половина будет выражать одну составляющую одну, а другая половина другую. В общем, одна нога в одной метагалактике, другая нога в другой метагалактике, чтобы было проще. То же самое с руками, с ушами, с глазами, а все остальное пополам. Да, я не шучу. Вот такие эксперименты делают с нами Фомат метагалактики. И когда это все сплавится внутри нас, в некую новую субстанцию физическую, мы становимся более универсумными, чем были до этого, метагалактическими. Все. Ну, может быть, никто из вас не проживал, но однажды у меня был опыт, когда вдруг тело проживается чуть ли не разделенным симметрично надвое, где одна часть тела заполнена одним, а другая часть тела, ну, для меня она была пуста, потому что то воспринимать было вообще нечем. И ты стоишь, ощущение не валяшки, что ты не упадешь никогда, но при этом и стоишь устойчиво, неустойчиво. И думаешь, а это что? Причем явно один глаз в одном, другой в другом. Если вы заметите, у неразвитых существ или не до конца развитых, бывает разный тип глаз. Ну вот как рисуют там у демонов, один глаз красный, другой зеленый, допустим. Да? Это как раз, когда они поучаствовали в опыте другой субстанции, грубо говоря, попытались выйти выше, но не смогли это выдержать своим развитием. В итоге одна часть тела с глазом несет один эффект, а другая часть тела другой эффект. Но у демонов этот эффект был проще. Это называлось падение. То есть когда ты не повышал субстанцию в себе, а понижал. То есть черной магией ты входил в взаимоотношения с магмой. Это, кстати, до сих пор проходит. Вот почему, допустим, чела все эпохи боролись с черной магией и с воздействием человека друг на друга магическим. То есть, с одной стороны, у нас был седьмой луч Сен-Джермена, да, магии, там конкретная магия, а с другой стороны, была страшнейшая борьба за свободу воли, называется, за отсутствие магических воздействий друг на друга. Почему мы отменили магию как практику, хотя первые годы она была по выражению пятой расы, шестой расы? Вопрос не в том, что магия сама по себе плоха, она хороша. Сам магический принцип, как взаимопроникновение энергии, он правильный. Но за эпохи пятой расы магия настолько наросла в отрицательном моменте. Имеется в виду не только черная магия, как магия. Плюс магия влияла на эфирный двойник. А нам надо было рождать эфирное тело. И пока существовала практика магии, мы никак не могли до конца простроить субстанцию эфира, развернуть эфирное присутствие и создать собственное эфирное тело и эфирную шестнадцатерицу каждого из нас в выражении метагалактики. И только когда мы преодолели магию предыдущих эпох, всю полную, мы смогли это создать. А с черной магией почему боролись? Потому что обычный человек или демон, мы сейчас не будем говорить, что он там плохой, хороший, кстати, были демоны, которые служили светлым владыкам. Это я конкретно знаю на демонском глобусе, и за это сейчас я к этому спокойно отношусь. Так вообразите, те, кто занимались или занимаются сейчас черной магией в предыдущей эпохе, из предыдущих эпох, они своими магическими принципами вклиниваются. Так, Галя, Света, вот я вас просто знаю по именам. Да-да-да-да, вы встали и перешли на эту сторону вдвоем. Две дамы зашли, нас переклинило. Все. Вы извините, я предупреждал. Вот где-нибудь вот здесь, свободно. Вот тут диванчик впереди свободен, там справа, слева. Я буду вас сегодня пересаживать. Возвращаюсь. Ну вот двое новых зашло. В пространстве началось неравновесие. Я просто по именам знаю. Один. Все. Неважно, кто, просто будем следить дальше. Сейчас еще один человек придет, он с той стороны сядет, будет более равновесно. Ладно. Значит, и когда люди начинали заниматься черной магией, вопрос не в том, что они преодолевали свободу воли. В принципе, все ученики пятой расы росли в том числе и через магию. Это было условие развития на седьмом луче Сен-Жермен, да? То есть как один из вариантов. А принцип заключается не только в нарушении свободы воли и духа, а в том, что черная магия или магия воздействия, так называемая, именно воздействие, когда там приворожу, там вот это, ну как это вот, притяну, заставлю, ты будешь делать так, как хочется, а не так, как это, одержимость вот отсюда, всякие виды, да, она выражалась взаимодействием с магматическими веществами. То есть, чтобы нарушить свободу воли духа, идущего от отца в человеке, обращались к обратному состоянию духа в магме. Магма, которая формировала выражение нижестоящих деинтегральных и деических вселенных. Отсюда демон, выход в нижестоящее выражение. Да, вот это де. Вот есть дух, де, просто одна буква, а есть де. Выход нижестоящие выражения. Или их преодоление какое-то собою и своим развитием. Да? И вот это преодоление собой и своим развитием заключалось. Если человек входил в варианты черной, зеленой или какой-то магии, которая связывалась с нижестоящим, у него начинался интересный процесс. Он терял чистоту субстанции, субстанциональности физического плана. И вместо того, чтобы как святые искать субстанциональность астрала и впитывать астральный свет, отсюда святые, свят, то есть свет, они входили в астральный свет как вышестоящий план. И вот святые что были? Половина физическая, половина астральная. И астральный план должен нарастать был все больше и больше в святом, чтобы потом физически ты стоял в двух планах, астрально-физически. И таким образом становился святым, святым, то есть нес свет двух миров, тонкого через астральный план и физического. Старцы, так называемые пустынники, шли еще дальше. Но это за редким исключением, это не все. И в православии старцы, в других народах их по-другому называли, ей были такие. Они пытались выразить такую субстанцию ментально, ну или моносически. И зарегистрировано пару случаев у старцев, именно вот у святых старцев, да, которые выражали манас. Ну так, из известных примеров, почему у Серафима Саровского возникла фраза «Основная задача христианина – стяжать огонь Святого Духа». Вот сам смысл этой фразы у человека там 150-летней давности, по-моему, так, если не ошибаюсь. Где он мог такое найти? Он такое мог найти только на манасе. Потому что высший манас перерабатывал влияние огненного мира на взаимодействие с низшим манасом. И сам по себе высший манас – это была связка высоты тонкого мира и низины огненного мира. И вот эта смесь взаимодействия огненного и тонкого мира рождала за все наши эпохи предыдущие так называемый высший манас. Он начал таким образом отделяться от низшего манаса, хотя вначале был просто манас. Высший манас родился через взаимовлияние двух миров, огненного и тонкого. И когда так называемый святой или подвижник достигал манасического развития, он проживал всем телом, ну не всем телом, вначале частью тела, так называемый огонь Святого Духа. И вот, допустим, по Серафиму Саровскому мы увидим, как он шел в более высокую субстанциональность, выражение уже не астрала своим телом, а выражение манаса своим телом. Отсюда в его проживаниях и возникла фраза «стяжание огня Святого Духа». Ладно говорить о манасе. Что в христианстве самое главное? Осенение духом. А чем оно происходило при крещении в реке Иордан? Голубем. Голубем. Да? Голубем. Голубь сел на голову Христа в виде Святого Духа. То есть Святой Дух видели в виде животной формы. Почему? Ну, неважно. Ну, во-первых, это был дух более высокой субстанции, чем мы с вами знаем. Понятно. Но почему именно голубь? Вот заметьте, у Моисея, почему это считалось предтечей, хотя, по некоторым данным, Ветхий Завет появился после Евангелия. Ну так, по лингвистическим данным. Это уже оформление после. Но Моисей считается по своим стандартам более низким проявлением, чем Христос, допустим, чем Иисус Христос. Почему? Вы это знаете. Потому что Моисей на горе общался с горящим кустом. То есть с растением. А Христу на голову сел голубь. А животное царство всегда выше растительного. То есть все сказано в тексте. Соответственно, субстанция духа, посетившая мастера Иисуса, была выше, чем субстанция духа, посетившая мастера Моисея. Понятно, о чем я, да? Все, естественно, Евангелие об Иисусе стали более поздним и более глубоким выражением христианской традиции. Или древней традиции, к которой относилась и иудейская традиция, и из которой вытекала христианская традиция. Ну, для чела, допустим, не всегда является секретом, хотя для многих секретом будет, что иудеи относились к более древней религии, которая была достаточно распространена по миру, действовали святилища и иерархии, и религия была более-менее едина, которая подтягивала новых учеников, новых там, ну я бы сейчас сказал чела, раньше это называлось как-то по-другому этих. Ну, в общем, те, кто проходил испытания на пути, чтобы дойти до какой-то святости. Примерно так. И потом эта религия начала распадаться, фрагментироваться, потому что раса входила в новое существование. То есть появились религия распадается именно тогда, когда появляется на планете новая субстанция, которую эта религия усвоить не может. И Христос, распятый на кресте, фактически вошел в новую субстанцию. Потому что когда в него вошла чаша, это новая субстанция. Когда организовалась в теле душа, как выражение духа, кстати, это новая субстанция. И так далее, и так далее. Но новая субстанция у него взошла как? Я не отвлекся от черной магии, я сейчас туда вернусь. Я пытаюсь вас довести вверх, потому что понял, что если я сейчас расскажу о черной магии, некоторые окунутся вниз. Ну, по привычкам. Из накоплений предыдущих эпох. Не надо бояться, накоплений бывает разных, надо преодолеть. Поэтому лучше рассмотрим вверх, а потом сможем рассмотреть вниз. Итак, в предыдущей эпохе огненный мир был выше тонкого. Соответственно, святые, первый этап, это было вхождение в тонкий мир, связь астрала и физики. Это первый этап святости, который был более-менее массовый.
Второй этап святости – это монастические, это вообще были единицы, ну, в виде старцев. Мы знаем Серафима Сыровского, в какой-то мере это можно сказать о Сергии Радонежском, да, ну, и так вот. Еще пару-двойку единиц, из которых я знаю, не всегда массовых. Это нельзя, допустим, сказать о Николае Чудотворце, как сравнение. Да, я понимаю, что он массовое явление, все его поклоняются, как вот... преодоление там здоровья и всего остального. Но это не старец, который овладел монастическим развитием. Хотя он овладел самым высоким и глубоким астралом, поэтому ему все поклоняются. Проблема лечения здоровья заключается еще и в качестве души, которая выражает определенный дух. Дух в огне и жизнь в материи. А жизнь формируется здоровьем. И, допустим, Николай Угодник, он дошел до высоких слоев астрала, которые помогали в душе сформировать более высокий потенциал духа, чем средние или низкие слои астрала. И за счет более высоких потенциалов духа, да, в человеке достигался более высокий заряд жизни, а значит здоровья. Ну и, допустим, метод Николая Угодника заключался в поиске высоких слоев астрала, я говорю сейчас языком пятой расы, где развивалась душа с более глубоким выражением духа. Естественно, чем больше дух входил в душу, тем больше заряд здоровья раскрывался в теле, и человек оздоравливался. В этом чудо так называемого Николая Угодника. Само слово «угодник» или «угождать» говорит об астральности. То есть вариант угождения, да, вариант... Я понимаю, что там было на соборах, я понимаю, там, что он там был защитником матери, я всю историю эту помню. Вопрос в другом. Сам принцип деятельности, что такое Евангелие? Описание деятельности отдельного человека. Как он ходил, как он говорил, как он ощущал, как он стоял. Зачем это делается? Затем, чтобы выразить и показать, что этим телом он выражал более высокую субстанцию, чем окружающие люди. И когда он говорил, ходил и определенным образом делал, эта субстанция выражалась через его тело. Я подчеркиваю, субстанция, не дух, ни огонь, ни свет, ни энергия, субстанция, которая была не определена, и этим телом определялась. Понятно, о чем я говорю? То есть телом Иисуса определялось то субстанциональное выражение, которое было необходимо для той задачи, которую он стяжал и выражал собой. То есть ему шла субстанция, а он ее мог выразить или светом, или духом. Ему удалось выразить это духом. Прилетел святой голубь или святой дух и зафиксировался у него духом. Увидели? Увидели. Вот поэтому любое новое подвижничество заключается не только в стяжании огня и духа, это стяжание, а в стяжании новой субстанции. То есть когда ты стяжаешь огонь или дух, ты идешь в рамках традиции, в плане восхождения в более высокое. Но чтобы войти в более высокий огонь, вначале надо поменять свою субстанциональность. То есть стяжать более высокую субстанцию, а потом войти в более высокий дух, свет и огонь. И вот мы с вами сейчас подошли к тому периоду, когда дом Фация Метагалактики меняет субстанциональность у наших ведущих и челов, у самых подготовленных. Это пока сиаматический круг подготовки. У нас как раз прошло 9 кругов сиаматики. Имеется в виду, что сиаматика прочитана в 9 домах. 8-м домом стали вы, если вы помните, я вам публиковал. А 9-м после вас вот недавно стал Харьков. Там читал другой ведущий синтезы. А 9-ка это мама. Взяв 9 сиаматических кругов в 9 домах, в 9 городах, мы фактически получили материнскую концентрацию сиаматики. А материнская концентрация сиаматики означает умение работать с субстанциями и субстанциональностью, как более высоким выражением синтеза восьмерицы слова Отца. Чтобы войти в более высокую восьмеричное слово Отца, надо поменять субстанциональность. То есть войти в другую субстанцию. Увидели? Если бы у нас не было в 9 домах проведения 9 кругов сиаматики, а сиаматика – это синтез новых аматических матриц, то есть преодоление старых, мы бы сейчас с вами вообще тему субстанции не затрагивали. Как не затрагивали ни на одном предыдущем синтезе. Вообще. Увидели? Вот это называется логическое, четкое, ясное развитие в доме фаца метагалактики. Когда у нас 9 домов получили сиаматическое развитие, мы сейчас активно формируем еще 1-2 дома, где можно дополнить это сиаматическое развитие, еще усилить его. То есть нужен новый город, новый дом. А у нас проблема, что сиаматика ведется только в домах фа, в домах фаца. Теперь понятно почему. Да? Потому что через сиаматику еще входит новая субстанция в развитие этого дома. Ну, я бы сказал, новая для окружающей территории, в некотором смысле старая для нас. А с учетом 9 кругов сиаматики, теперь новая для каждого из домов фа. Будет вводиться субстанция, и ее выражение этой новой субстанции на огне. Сложили? Сложили. Вот, вот такая интересная парадоксия. Соответственно, мы теперь пытаемся ускориться и найти дома, которые смогут выразить сиаматический круг дальше. То есть нам надо с учетом 9 кругов еще 7 домов. 2 из них наметки есть, всех остальных нет. 7 домов, чтобы дойти до 16 кругов, войти в 17. И тогда сиаматически кругами полного проведенного синтеза в соответствующих домах фа или домах фа отца мы войдем в универсальную субстанцию физически. И вот этот путь вхождения в универсальную субстанцию физически начинается в том числе сейчас этим синтезом, потому что проведенные 9 кругов зафиксированы. А теперь нам надо стабилизироваться в переходе в субстанцию метагалактики, но тело, то есть мы с вами, заранее стяжает субстанцию более высокого порядка, то есть универсальную, чтобы тянуть. Дома – это коллективное начало, да? Они будут учиться выражать субстанцию метагалактики. Вначале мы выражали с вами субстанцию метагалактики, дома из планеты шли в метагалактику. Теперь мы стяжаем с вами субстанцию универсума. Дома стабилизируются в метагалактике, начинают тянуться в субстанцию универсума. Субстанция универсума для нас это 17. Субстанция метагалактики для нас это 9. Эволюции помните? Условия материнской эволюции в физическом присутствии. Я напоминаю, эволюция выражает соответствующую проявленность. Как готовят к ней, мы это изучали, так и выражают элементы этой проявленности собой где? В материи. То есть эволюция в материи выражает более высокую субстанциональность проявлений, чтобы организовать материю для выражения соответствующих субстанциональных свойств, необходимых во матери метагалактики в развитии этой материи. Ладно, вернемся к Иисусу. Я так немного ухожу то в науку, то вхожу в практику, чтобы мы вот это обобщение видели. Фа-мать метагалактики занимается этими проблемами. По-другому скажу. В чем суть фаявленности? Вы можете сейчас ответить уже. Явление новой субстанции тобою. А вот фа-явленности еще глубже. То есть явленность – это явление новой субстанции тобою. А фа-явленность – это явление отца изначального стоящего, который в этой субстанции проявился тобою. Ты смог проявить отца более высокой субстанцией, чем все те, которыми владеют окружающие люди. Пример. Для нас с вами мы это делали синтезом присутствий между собой. Заметьте аналогию. У нас впервые в более-менее массовом порядке, это я объявил в Москве вот 2 дня назад, ну, чуть больше, да, заявлено, что очень достаточное количество тела стали более-менее постоянно жить 9 частями. 9-12, так было объявлено владыкой на 26-м синтезе в Москве. А у нас проведено 9 кругов сиаматики. Мы в Москве это не говорили, это не тема 26 сентября. А вот для вас это тема. Другими словами, те чела, которые сами не могли выйти на работоспособность 9 частей, а они их стяжали, части были потенциальны, чтобы помочь нашим ведущим чела взойти. Это, кстати, касается прежде всего соматического круга, у кого 9 частей работает. Почему? Потому что первый круг это 14, 14 пополам это 7. И только второй круг это 32, ну или 30. Я напоминаю, ваш круг закончен на 30-м синтезе. Сейчас начался экзамен. А 30 пополам это 15. Значит, к 15 частям, спасибо точно, должны идти челы ведущие сиаматики. К 7 частям должны идти челы ведущие единого круга. Если они пошли выше 7, это считается очень развитые, фактически святые люди с точки зрения этого круга. Ну, допустим, если кто-то с единым кругом получил не 7 работающих частей, а 8 или 9, фактически святой другой круг. Или кто-то с сиаматики получил не 15 развитых частей, а 16-17. Такие тоже у нас появились. Тоже в виде единичных форм. Фактически святой человек с точки зрения уже новой эпохи. Потому что они даже заложенную отцом развитую субстанциональность, где они должны были максимум иметь в материи 15 частей, преодолели и стали иметь 16-17 частей. То есть большее количество, чем предполагает их подготовка чела. И как только человек смог войти в большее количество, чем подготовка того огня, который дает отец, он фактически становится святым для новой эпохи. Я понимаю, что некоторым сложно сейчас связать. Субстанция – это материя. Значит, мать и материя – это 50% от круга. Круг 14 синтезов, значит, мать и материя – 7. Почему новое рождение у нас когда-то было на семерке? И когда у нас появилось достаточное количество чела, работающее в 7 частях, нам недавно, пару-тройку месяцев назад, удалось передвинуть новое рождение с семерки на единицу и поменять стандарты синтеза. Только тем, что у нас появилось количество людей, несущее постоянно 7 частей в работе с собой и устойчиво поддерживающее эти 7 частей физически. А это значит, все изначальные дома и в целом дом фации метагалактики постоянно насыщаются атмическим выражением. А значит, новые рождения могут держать в синтезе любых 7 присутствий. Увидели? Вот вам количественные показатели действия субстанции в изначальных домах и доме фации метагалактики. Важнейшие. И пока мы количественно не достигли определенной фиксации, качественно, понятно, мы выразиться выше не могли. Вот такой интересный парадокс. А так как у нас количество чел побежало дальше, и мы сказали о 9-12 частях, которые начинают разрабатываться нашими челами, ну, допустим, сиаматическими, то у нас есть дома, которые с трудом входят в сиаматику. Но благодаря большему количеству чела, которые выражают не 9 частей, а 10-11, нам чуть-чуть легче организовать сиаматические круги в других домах, как 10-й, понятно. И 11-й круг. Увидели. Вот теперь вы все увидели. Другими словами, нам чела помогают уже пристроить в этих домах, там домах фали, домах фалаца, я не знаю, что выберет владыка, сиаматический круг для его развертки. Выше крыши. Вот в этом варианте идет соответствующее развитие, соответствующая подготовка и соответствующие возможности. Ну, все услышали. Вот это количественное выражение надо всегда иметь в виду, когда вы работаете с фоматией метагалактики. Мы достигаем более высокой субстанциональности в каждом из нас через синтез присутствия с собой. А потом учимся в этой новой субстанции, как синтеза, ну, допустим, синтез 6 присутствий во мне. Это совсем другое выражение отца, Ну, допустим, фация метагалактики, если взять присутствие. Чем когда у меня 5 присутствий? Или 4? Если у меня 9 присутствий рабочих, это действующих, рабочих, то есть внешне выраженных, не внутри потенциально существующих, а те, которыми я могу жить вокруг себя. Это совсем другое выражение фация метагалактики мною, чем когда у меня 3 или 4 присутствия. Вот это называется развитие новой эпохи, когда чело добивается более высокой субстанции через синтез присутствий собою, 3-4 присутствия частями. Это называется действующими частями. Присутствие выражается физически только через действие частей. Понятно, станет вопрос, высота концентрации присутствия действием частей. Согласен. То есть можно действовать частью, но присутствие лишь формально выражать собой, и необходимо будет его концентрировать все глубже и глубже. То есть это называется высота концентрации. Но это уже дополнительное развитие чела, более глубокое, более такое широкое, с фа-владыкой. А задача первичная – войти в субстанцию синтеза более высоких присутствий через работу частей. Части работают в выражении Отца, а синтез присутствий, достигаемый работоспособности частей, в выражении новых субстанций фа-матери. Вот вам взаимодействие фа-отца метагалактики и фа-матери метагалактики вполне количественное и вполне качественное. Любая новая субстанция несет новое качество и новые возможности выражения, заложенные синтезом. И смысл синтеза как такового, ну, допустим, с точки зрения матери, это появление более высокой субстанции в синтезе наших частей в нашем физическом теле. И когда синтез частей, выражающих огонь Отца, разрабатывается в нас настолько, что мы входим в более высокую субстанциональность, то есть в более высокий синтез присутствий нами, да, то часть этого присутствия, ну, допустим, мы из 6 присутствий входим в субстанцию 7 присутствий, то седьмая часть, до этого потенциальная, но активно выражающая огонь Отца, становится реально действующей, именно потому, что она может развиваться собственной субстанцией, субстанцией синтеза 7 присутствий. Заметьте, не 7-го присутствия, а синтеза 7 присутствий, потому что нижестоящие присутствия включаются в вышестоящие как часть. Это принцип субстанции. То есть, если огонь дух 7 присутствия, это вы сейчас можете выйти в Миракли. Выше на 7 присутствие постояли. Там субстанция как элемент заключена, но это присутственное выражение. А другое дело, когда вы синтез 7 присутствий выразили физически и можете субстанционально действовать семиприсутственно в любом из семи присутствий. Или в синтезе. Вот это принцип субстанции, который фа-мать метагалактики являет нами. Вот действие синтезом присутствий в предыдущей эпохе было невозможно. То есть все святые лишь выражали своим телом возможности вышестоящих планов. Частично выходили туда, как Будда. Частично готовились к выражению разных планов между собой. Но не было такого знаменитого слова «присутствие». То есть был план, по которому тела насыщались. Но не было присутствия, как выражение этого плана. Потому что когда ты присутствуешь, ты выражаешь. А когда ты планируешь и действуешь по плану, ты лишь учишься это выражать, но еще до конца не имеешь права выражать собой. Например, вы поступили на работу, вам дали план вашей работы. Вы действуете по плану, чтобы исполнить свои обязанности. Да, вы работаете. Вы работаете на этом предприятии по плану? Работаете. Но это еще не значит, что вы проживаете это предприятие собой, что это предприятие стало вашей судьбой, что вы вжились в это предприятие, чувствуете себя органичным с этим предприятием и жизнью этого предприятия. Вот когда вы чувствуете органичность и жизнь этого предприятия, начинается присутствие. А когда вы действуете по плану, по функционалу, как работник на этом предприятии, где вы зарабатываете средства, где вам это предприятие важно, но не до конца по сердцу глубоко ваше, то есть вы не сопереживаете ему, а лишь участвуете в нем. Тогда работает план. Вот святые и подвижники предыдущих эпох участвовали в плане выражения вышестоящих планов физически. Да? Но они не могли это передать до конца, это сопереживание до конца окружающим людям. Они лишь могли сказать, участвуйте в этом, христиане, участвуйте в поиске Святого Духа. Это план. И вы участвуете. Если вы как христианин глубоко поучаствовали, Святой Дух выразился вами, вы начали элемент выражения. Но присутствие этого плана физически в предыдущую эпоху было невозможно. Вы выражали собой, но не могли держать присутствие всего плана вокруг себя. В предыдущую эпоху это было не дано, это делал только дом отца планеты собой. Все. А в новую эпоху сам принцип синтеза позволяет держать многоприсутственность вокруг нас. То есть держать многоприсутственность с собой, а значит нести разную субстанциональность, разные субстанции через выражение каждого из нас вокруг нас, причем нести это физически. И вот это вводит в более высокий принцип присутственности и в более высокий принцип проявленности как таковой, в котором мы существуем. И вот кроме многоприсутственности, которую мы преодолели, то есть, когда мы вошли в синтез действия всех 32 частей и смогли рядом с фациумом метагалактики в его зале стоять более 80% всей физикой, но не выше, потому что если было 90%, физически ты умрешь. Мы доказали, что с физической проявленностью мы завершили. Физическая проявленность – это что? Это значит, физически мы смогли проявить всю метагалактику. После этого включились механизмы. Мы сами это не подозревали, а мы просто добивались как одной из целей всем физическим телом стоять рядом с отцом. Ну, когда мы служили в зале отца, как ведущий дома фрации метеорологии. Вот когда-то нам удалось, и отец нам это подтвердил, стать более 80%. Но не выше 90%. Отец точно цифру не сказал, сказал, вам нельзя. Мы спросили, а больше можно? Он сказал, нельзя. Потому что если вы станете больше, физически вы уйдете. То есть 80% это был предел. Это плюс-минус. Это так, чтобы вы знали, как это добивается по итогам. Вот именно тогда в зале отца, как мы выяснили, мы до этого не знали, включилась тема, что метагалактическое проявление, физические челы, это мы с вами, можем преодолевать. Потому что если сделали одни, смогут и другие. Все. И тогда пошел вопрос, куда нас развивать дальше, потому что мы остались неубиваемы, неумираемы. Все, нас не смогли засунуть в соответствующие дырки, хотя до сих пор многие хотят, ну, чтобы развитие остановилось. Хотя уже останавливать уже больше невозможно. То есть, пока мы были в рамках метагалактики, еще попытки были. И фактически там, наверху, нам это не сообщали по человеку. Приняли решение о переходе в универсум. После фиксации всей физики в синтезе 32 частностей и субстанциональности, 32 присутствий, увидели. Ну, то есть всей полноты синтеза. Это так называемый фасинтез, к которому мы идем. Фасинтез – это умение жить и выражать соответствующую субстанцию. Мы должны были пойти выше. В метагалактике выше идти некуда, потому что метагалактика Фа 32 присутствует, 32 выше, не выше стоит, а в огне метагалактики Фа. То есть субстанция идет по мерностям. И сама субстанция существует в 32 присутствиях, 35 мерная, самая высокая. Это принцип матери. С 33-го присутствия идет принцип сына. И хоть это метагалактика Фа, это уже синтез всех присутствий, где просто сын развивает метагалактику Фа в подготовке к выражению универсума. И вот там было принято решение, что мы начинаем выходить с метагалактики в универсум. Мы включили соответствующий универсумный конкурс, да? Соответствующее универсумное выражение. И теперь мы с вами впервые, сегодня на синтезе, будем учиться выражать субстанциональность не метагалактическую, а универсумную. Где через эту субстанцию мы пойдем не просто по другим метагалактикам, это в начале. А потом через работу с этой метагалактикой мы сформируем синтез необходимых 64 универсальных присутствий. Вообще присутствие есть, но материи универсума как таковой еще нету. Потому что материя универсума должна простроиться субстанциями выражения 64 метагалактик нами. И когда мы простроим субстанцию 64 метагалактик нами в универсуме, сформируются вполне материальные присутствия, которых будет не 32 в метагалактике, а 64 в синтезе 64 метагалактик. И пойдет соответствующее развитие материализации универсума нами. И эта материализация будет как на планете Земля, так и на присутствиях метагалактики. Одна из целей развития с точки зрения по матери метагалактики. Я бы просил это запомнить, потому что фактически это теоретическая база физики новой эпохи. Она не выражена математически, пока она выражена философски. Но если сюда добавить теоретическую базу огнеобразов, теоретическую базу мерностной и теоретическую базу пространства-времени каждого присутствия выражения той или иной субстанции, то мы фактически обобщим теорию физики новой эпохи. Увидели? Ну, примерно. То есть мы с вами закладываем философские основы физичности новой эпохи, ибо каждая эпоха изучает собственный уровень физики. Вершина физики пятый раз – это квантовая механика. Выход в кванты – как взаимодействие физического плана с эфирным планом. Но эфирной, так называемой единой теории поля, или теории единого эфира, которой болели физики в XIX веке, которая сейчас начинает опять подниматься в физике, где физики наконец-таки поняли, без теории единого эфира они не поймут физику более высоких состояний, чем ту, которой они занимаются. Еще в нашей физике нет. Поэтому вся физика современная касается физического плана, которым мы с вами расширяем до физичности присутствия. Увидели? Поэтому сама физика еще идет к выражению более высоких субстанций собою. И пока она не построит единую теорию эфира, потом единую теорию эфира свяжет с единой теорией физики, а единую теорию эфира она не построит, пока не построит единую теорию физики. А единую теорию физики наша физика называет единой теорией поля, не понимая, что единая теория поля существует пока в рамках чисто физики, и они изучают поле физики и физичности. А в единой теории эфира пойдет другое поле, поле эфира и эфиризации возможностей. Ну, это как парадигме современной науки, то как только наши физики, хоть один из них, это увидит, у нас пойдет новое научное развитие. Это мы будем создавать секцию науки в нашем ФАДе. У перспективы. Да-да-да, секция науки в нашем ФАДе. Уже владыки подтягивают пару-тройку интересных ученых с уровнем официального академика и профессора. Не тех, которые сами себе ярлыки нашили, а которые действительно взошли, книжки писали, имеют свои научные лаборатории, и известно даже некоторые из них по миру. Вот начинают экспериментировать с базой синтеза, там наше тело ходит, ему дают материал, называется, а многоприсутственно. Это они пытаются экспериментировать, чтобы это доказать опытной научной базой. Вот если этим ребятам или другим, которые подтянутся, удастся опытным путем, чисто физическим инструментом выразить то, что им предлагается, а такая база в паре институтов создана, один из них в России, один, скорее всего, будет рядом с Украиной, так выразимся, но не в России. Если это сложится, то, может быть, и на Украине это будет, но пока на Украине не получается зафиксироваться в этом отношении, то фактически из разных стран пойдут разные подходы к выражению новой физичности, новой эпохи. И тогда мы войдем постепенно в совсем другую физику, химию, а значит и структура материалов, вещества и цивилизации, которая пользуется этим веществом, станет совсем другой. Пример, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Иногда на небе регистрируют неопознанный летающий объект. И до сих пор наши ученые спорят. Это природное явление, может быть вполне, ну типа шаровой молнии даже. Или это искусственный объект, который как-то двигается. Так вот, там есть и природный объект, но это по регистрациям энергетики, есть искусственный объект. Но проблема физики, которая не может ни их словить, ни что-то с ними сделать, заключается в простой вещи. Эти объекты существуют в другой субстанциональной основе, чем та физика, к которой мы с вами привыкли. Поэтому все наши самолеты, которые выпускают свое оружие, исходя из субстанции нашего мира или физического плана, но никак не могут воздействовать на тот объект, который существует в субстанции другого мира или другого плана, а метагалактически я бы сказал другого присутствия. Соответственно, более высокая субстанция дает совсем другие показатели передвижения техническим объектам, которые иногда залетают на нашу планету. Или используют нашу планету как перевалочный пункт в субстанциях своих выражений. И когда мы найдем эти субстанциональные основы, мы сможем и более четко регистрировать эти объекты, и фактически определять пространство нашего проживания, где тем объектам придется приветствовать нас при прохождении сквозь наше пространство. То есть заявиться о себе пред нами. Потому что их субстанцию мы начали осваивать, им деваться некуда, придется показываться. Пока мы их субстанцию не освоили, они бы нам показались с удовольствием. Но гидрокостюмов, появления в нашей субстанции, у них тоже нет. Потому что предыдущий принцип метагалактики гласил, каждая цивилизация или каждая, это развивается в рамках того плана метагалактики, в которых она появилась. Мы появились на физике, существуем в горизонте физики. Они появились, допустим, в горизонте эфира или астрала, ну, скорее всего, астрала метагалактики, они существуют в горизонте астрала. И нам очень сложно пересекаться друг с другом. Хотя это параллельные виды технических цивилизаций. Я имею в виду именно технических, чтобы так вот подчеркивать это, что это не просто там астральные души, сидящие где-то, а это технически развитые цивилизации, имеющие технологические объекты, типа машин, чтобы было ясно, да? И вот когда мы с вами дорастем до синтеза субстанции астрала и физики, астрала метагалактики и физики нашей, а астрал метагалактики, как вы знаете, это минимум 11 присутствий физики нашей. Не-не, это не значит, что мы дорастем до той цивилизации, мы ее обгоним. Но чтобы иметь устойчивый астрал, субстанционально обгоним. Но чтобы иметь устойчивый астрал физически, как третье сейчас выражение, надо как минимум иметь 11 субстанций вышестоящих. Почему 11? Потому что 11 – это вышестоящая тройка. То же самое, для устойчивого физического развития мы должны были иметь в новой эпохе 9 субстанций, а в предыдущей сколько? 6. Почему 6? Монада, как физика вышестоящего выражения. Увидели. Все. Соответственно, для физики важно иметь выражение монадичности. Отсюда близнецовые пары, зацикленность на шестом плане и все остальное. Для новой эпохи, не на шестом, а на девятом присутствии. Соответственно, мы с вами работаем в 9 эволюционности, то есть 8 эволюций, 9 в синтезе. В слове Отца в восьмичастном, выражающем субстанцию 9 присутствий, где в 9 присутствии из синтеза восьмерицы слова Отца рождается монадическая субстанция устойчивости физического развития. Увидели? Мы когда-то с вами публиковали на синтезе давно, но, может быть, этот материал вы частично пропустили, что монада фиксирует образ отца человека физического присутствия. И в монаде стоит образ отца человека физического присутствия, и пока он стоит в монаде, мы с вами физически сконцентрированы собой на соответствующем развитии. Если повысить образ отца выше, ну, допустим, поставить его в так называемой анупаде, на десятке, то физический человек субстационально начнет нести не только физику, а еще эфир. Поставить на 11-м, нести астрал. И вот тем, что основная команда чел у нас наконец-таки достигла выражение 9-12 частей физически собой, мы начинаем выдвигаться на эти горизонты развития. Мы начинаем наконец-таки сдвигать нашу физику на субстанциональность эфира. 10 частями. Сдвигать нашу физику эфир на субстанциональность астрала. И когда у нас устойчивое развитие пойдет в 12-й части, пока этого нет, но пытки уже идут. Мы начнем сдвигать физику в субстанциональное состояние ментала. В итоге получим физический мир новой эпохи. Мы с вами в преддверии новой материальной революции. И в предыдущей эпохе была масса законов и знаков, когда кто-то непонятно куда исчезал. Это не только он уходил в другое пространство-время. Он мог попадать в другую субстанцию и переключаться на развитие в совсем других плановых выражений. Это чтобы вы физически могли представить, что происходит в так называемой явленности, которую выражает формат метагалактики. Вот мы с вами обобщили первую тему, которая называется субстанциональное развитие. Я сейчас доработаю два варианта с черной магией и с Иисусом Христом. То, что мы не договорили. И, в принципе, будет практика. Значит, с Иисусом Христом. Вот мы вспоминаем, что огненный мир, так называемый ангельский глобус, Будди было минералом, Атма была растением, а Монада была животным царством метагалактики. Соответственно, когда Моисей увидел Бога в виде горящего куста, он начал выражать растительное метагалактическое царство. Я имею в виду метагалактическое с точки зрения эволюционности присутствия метагалактики. Но метагалактическая эволюция выражает метагалактику. Соответственно, когда голубь прилетел на голову Иисуса, он начал выражать животное царство метагалактики. А дух — это как третье выражение по царствам, это все-таки связка с животностью. А животные метагалактики были кто? Ангелы. Не-не-не, Иисус не стал ангелом, он был человеком. Это человек и сын человеческий. Помните первую формулировку веры? А в чем был процесс? Деянием Иисуса, чем значимо было христианство, человек впервые стал выражать дух метагалактики фактически наравне с ангелами. Ну, люди еще не стали наравне с ангелами, но Иисус и некоторые подвижники уже стали. Именно поэтому в Евангелии есть такой смысл, что ангелы стали подчиняться Христу. Потому что Он, как человек, взошел в дух более высокий. Этот дух может быть для ангелов точно такой же, как и у человека, но есть одна проблема. Если ангелы уже являлись животными метагалактики, то Мастер Иисус этот дух нес физически на планету. А самый творческий план – это что? Физика. И когда он перенес это на физику, ангелам делать было нечего. Оставалось человеческое царство на ади-плане, которое никто не мог стяжать, поэтому седьмой план был чистый, свободен, пуст. Теософы не смогли со всеми их мессиями. И наша планета вошла в неадекватное развитие, потому что животности метагалактики хватало, а человечности было мало. Все. Соответственно, пошел вариант стяжания ади-плана, который мы сейчас называем анупадическим, и фактически новым рождением и рождением свыше. Мы с вами это смогли сделать только в синтезе, когда анупадический огонь, а на ади-плане существовал дом отца планеты, смогли проявить физически и таким образом начать выражение дома отца собой. с этого момента, когда нам удалось это достичь, мы начали входить в то, что мы называем синтезом, и выражать человеческое царство метагалактики собой. Специфику увидели. Я просил бы это запомнить как 2×2. Потому что есть выражение духа в теле, голубь, святой дух. Есть выражение света в теле, горящий куст Моисея. И есть выражение энергии в теле, самадхи йогов, выражающих минерализацию метагалактики. Для метагалактики это минерал, для нас с вами это просветленный человек, Будда. Но не надо забывать, что некоторые Будды, на тибетские танки посмотрите, ну и рожу. Да? Просветленная, ну рожа. Некоторые удивляются, что ж там такие рожи? А потому что это минерал метагалактики. На нашей планете минерал это что? Демон. Все. А то, что вверху, то и внизу. Значит, для метагалактики минеральное царство, выраженное человеком, это фактически демон. Но для нас это не являлось демонством, не надо путать. Потому что если человек планеты взошел даже в минеральное царство метагалактики, для планеты это великий подвижник. Потому что он на планете не минерал. Он человек, вошедший в самадхи. Но если Будда, вошедший в самадхи, оставался, понятно, на буддическом плане, и был только в самадхи и не развивался, то он постепенно для метагалактики становился демоном. И появлялись тибетские танки. Тибетские танки по-русски звучит классно. Да. С другой стороны, чтобы преодолеть принцип и не становиться демоном метагалактики, Будды входили в знаменитый путь бодхисаттв, где был жесткий принцип, пока никто не взошел, понятно, а пока все не взошли, никто не взошел. В итоге Будда должен был передать свое просветление другим людям, человечеству, и только после этого получал право преодолеть свою минеральность метагалактического развития, которую он увидел в самадхи, попав в Будде, а до этого, естественно, не видел. И пойти дальше, в огненном мире. Но человеческое царство в предыдущей эпохе было закрыто. И по итогам 5-й раз его никто, к сожалению, стяжать не мог. В итоге 100 лет Кали-юги. Потом аж пришел аватар синтеза в поддержку нас. Потом мы с вами начали развивать огонь метагалактики и смогли преодолеть человеческое царство метагалактики примерно к 2002 году. После этого 5-ю расу можно было завершить неконфликтно, то есть не гибелью цивилизации, а постепенным переходом. И мы начали этот постепенный переход фактически до этого года, 2008-го, который в первый год был объявлен как первый год новой эры. В итоге с 2002 по 2006-2007 мы боролись, чтобы цивилизация не погибла и активно развивались, впаивая на планету все более высокий огонь, потому что низкий огонь хоть и передавливал гибель, но временно. И только окончательно в 2006, в начале 2007 года мы окончательно смогли преодолеть гибельность цивилизации от более высоких субстанций, когда входящие более высокие огни начинали формировать новые виды субстанции на планете. Планета или человечество это не выдерживало. И эта субстанция, внимание, разрывала человечество и планету на части. Таким образом, когда-то погиб Фаэтон. И определенными сверхусилиями команды Дома Фаца Метагалактики, физически выраженной и на вышестоящих присутствиях, то есть все владыки, все чела, нам удалось это преодолеть. Поэтому мы объявляли, что могут быть даже... То есть у нас был даже один вариант, когда катаклизм был, что называется, на грани пары месяцев. Поэтому нам пришлось даже объявить, что в случае чего, ребята, будьте внимательны. И варианты были. И сейчас некоторые удивляются, что некоторые просматривали, даже видели, а не случилось. И говорят, вот как же я это видел, а не случилось. Очень просто. В этот момент на планете сложилось две реальности. Одна шла к гибели, другая шла к выходу. Это две параллельно действующие субстанции. Если мы их синтезировали, мы преодолели. Но на тот момент мы не могли их синтезировать. То есть преодолели. И была субстанция гибели. Не матерью созданная, а нами принятая. А по-другому планета не рождается. И была легкий вариант субстанции выхода. Так как выхода мы пока не видели, мы объявили, что, возможно, нас ждет катастрофа. Началась легкая паника. И вы получили то, что вы получили. Но пока вы были в легкой панике, все силы, которые строили нашу гибель, с удовлетворением сказали. Они наконец-таки согласились погибнуть. И начали участвовать в вашей легкой панике. Где вы готовились, скупались, организовывались, те с наслаждением усиляли все ваши тенденции. Мы с удовольствием усилялись ими, а параллельно тихо и тайно искали другой выход в субстанцию. И как только ваша паника дошла до пика, какого? Когда вы все скупили, что надо. То есть я то же самое делал, вы не думайте, что... У нас до сих пор лежат склад, причем очень организованный, который ни вода не возьмет, ни погода не возьмет. Переносной причем. Это не склад, это потому что у нас место жительства на тот момент вообще официально не было. То есть все можно было перевозить в нужный момент, куда угодно, куда владыки скажут. Вот такая организация склада, чтобы было понятно. Естественно, такой склад нам особо не нужен, но физически вот до сих пор фиксирован. Это как в преодолении тех состояний цивилизации. Поэтому мы его использовали по-другому и очень полезно. Мы по вышестоящим присутствиям энергетику этой пищи раздали, чтобы она росла. Вообще, концентрация энергетики может развивать и растительность на вышестоящем присутствии. У вас то же самое произошло, но у вас не линейно, а у нас конкретно, когда мы это просто вот размазали по присутствию. Ну там на присутствиях некоторые челы были голодные, а теперь дом Фаца Метагалактики всех там кормит. Потому что физически есть соответствующая концентрация возможных объемов у разных наших челов, которые складываются вместе в доме Фаца Метагалактики, подкармливают некоторых челов на вышестоящих присутствиях, которые развиваются, а растительности там мало. Вот даже такое увидите, это тоже социальное развитие. И когда мы смогли войти в более высокую субстанцию, минуя катастрофу, то есть пока часть сил, пытающих нас удавить, отвлеклась на вашу панику, еще посчитали, что вся группа в панике, и нас удалось распять паникой. Мы вошли просто в другую субстанцию несколькими группами чела. То есть вначале одни, потом мы другим, передали третьим, и наработали субстанцию нового развития, синтезирующую субстанцию паники. Ну, грубо говоря, с планеты вытащили пару-тройку концентрированных армагеддонов. То есть это программа с определенным социональным огнем, который вскрывается при катастрофе и по планете делает типа потопа, или типа там бурь всяких, или типа озонового слоя, который исчезает. Заметьте, когда была паника всей планеты, озоновый слой исчезает. Ученые это регистрировали. За последние годы он продолжает исчезать, но паники почему-то нет. Почему? Потому что после того, как мы с вами преодолели это все, один из ученых просчитал, что вдруг озоновый слой начал восстанавливаться. Он перестал почему-то исчезать и почему-то стал восстанавливаться. Это глубокое научное открытие. Так и написано. Почему-то стал восстанавливаться. В общем, глубокий ученый анализ. Все. В итоге пара ученых других подключилась из других стран и подтвердили, он почему-то начал восстанавливаться. И даже некоторая дырка начала затягиваться, что изумило всех ученых. Потому что по всем их теориям... Вот оно последнее. Извини, но мы тут как раз это вот это... О нехватке потенциалов для субстанциональной энергии. Я думаю, ну кто же он будет один? Можно идти в практику, называется. Доехал. Вот теперь заметьте, в зале равновесие двух субстанций справа и слева. Неважно где какая, главное равновесие есть, мы можем идти в первую практику синтеза. Но я все-таки тему доведу. В итоге мы смогли войти в более высокую субстанцию, и именно тогда мы познали, что такое субстанция. То есть, когда мы преодолели последний катастрофический кризис, и когда мы вошли в более высокую субстанцию сознательно и поняли, как это, после этого, кстати, физичность тела в зале отца наступала, все попытки нас катастрофически уничтожить закончились, потому что все поняли, с нами катастрофой сделать ничего нельзя. Мы смогли войти в более высокую субстанцию. И потом попытались еще один раз, но мы вам не публиковали уже, хотя некоторым сказали, что мы прошли еще одну катастрофу, попытались еще раз это использовать. Но мы уже тихо хихикаем. Увидев, что нарастает элемент катастрофичности, который нам навязывают, вошли еще в более высокую субстанцию. Более высокая субстанция уничтожает все нижестоящие катастрофичности. И в итоге они пытались сделать, чтобы мы захлебнулись катастрофой, а когда мы вошли в более высокую субстанцию, субстанция развертывается вокруг нас, и в этой новой субстанции захлебываются те, которые устраивали нам катастрофу. Вот такое примерное развитие. Я специально это вам рассказал, чтобы вы видели, что субстанция – это не абстрактное понятие, не что-то такое идеально высокое, которое мы стяжаем, а это конкретное состояние, можно сказать, материи, но это не материя. Конкретное состояние выражения огня, духа, света, энергии в синтезе, которое может преодолевать как физические негативные последствия, так и развертывать более высокие принципы развития, чем те, которые мы имели до этого. Пример этой борьбы. К 2002 году мы стяжали человечество как четвертое царство метагалактики. Ади-план, Анупада преодолелось. В итоге Ади-план стал пуст, и мы года 2-3 вообще не знали, что будет на Ади-плане. В конечном счете у нас появился там Логос. Принцип Логоса был отдан с 13-го присутствия. У нас до сих пор посвящение Логоса 13-е и все остальное. А форма Логоса 2-я. Именно было отдано Ади-плану, когда мы преодолели человеческое царство. Какое у нас сейчас царство человека? 6-е. А четвертое – это царство всего человечества. И вот царство всего человечества зафиксировано Ади-планом, а царство человека стало 6-м. Вот чтобы не допустить катастрофы на нас влияли, мы не только человека увели с Ади-плана, как четвертого принципа развития царства метагалактики, а вообще передвинули его в 6-е царство, которое минимально выражается дхамой созидания. Ну, пополам. 12 пополам – это 6. Да? Центровка. 6-е царство. В итоге 6-е царство человека ввело в тхамичность созидания. И человек заявился перед отцом как человек, который может выразить созидательность отца собой. То есть, если бы человек остался в 4-м царстве, он бы не имел права это делать. Став 6-е, он получил право это делать. И если Анупада предыдущих эпох развивала человека только четвертого царства, где он выражал отца собою, но не работал с субстанцией и не занимался созиданием, то, войдя в 6-е царство, мы получили концентрацию дхамы созидания на нас и получили право выражать не только отца, но и заниматься развитием субстанциональности фа-матери метагалактики в нас. Сложили. Поэтому борьба за 6-е царство человека очень важна. Понятно, что мы потом заложили 7-е царство, явный человек, 8-е. Понятно, изначальное. Царство ребенка само собой, но ребенок, он учится субстанциональности, а не выражает ее. В этом разница. Поэтому 5-кой мы поставили царство ребенка. Те, кто не могут войти в субстанцию, хотя бы учатся ей. То есть не падают сразу в человечество, где они вообще не могут. А вначале становится ребенком, где хоть какая-то попытка есть. В итоге мы заложили еще более высокое развитие явленного изначального человека, который концентрирует собой соответственность 14 и 16 присутствий. И таким образом, 7 царствами, где даже 8-е царство – это царство человека, да? 7 фактически человеческими царствами, потому что человек настоящий выражается от растения до изначального человека. Минерал, это до сих пор считается еще минеральное тело, наказанный человек, да? Помните? Поэтому минеральное царство не в счет. Хотя с минеральным царством мы работаем, литологию никто не отменял, мы состоим также из веществ, Понятно, да? То есть тут не имеется в виду, что в нас нет минералов. Есть. Имеется в виду другое. Тело как один минерал. Это демон, а не человек. Это уже вредная вещь. Именно поэтому, кстати, программа литологии существует, чтобы нашим некоторым развитым человеком не дать пасть в минеральное царство и стать одним минералом. Потому что разнообразие минералов не позволяет создать из тебя один минеральный объект. Скала демонского развития. Понятно, о чем я говорю, да? Вот это, кстати, литологическая практика, которую мы специально разрабатывали, чтобы не дать пасть ниже семи царств, но и одновременно развивать минеральность в нас по-человечески, а не как закладывали демоны в минеральном царстве. Поэтому это не минеральная практика, а литологическая практика. То есть, когда ниже литосферы вы не идете. Задумайтесь об этой практике и ее важности. Ниже литосферы вы не идете. О чем мы? О той самой черной магии, которая идет ниже литосферы, входит в магму и попадает в нижестоящие субстанциональные выражения. И вот если Иисус и его эпоха выразила вершину духа животным царством метагалактики, хотя для человечества это вершина духа. Потом появился Гаутама Будда, правда, по истории он появился раньше, а мы знаем, что потом. Появился Гаутама Будда, который сел всем телом в лотосе. Аналогия проста. Без духа животности сесть человеческим телом в лотос было невозможно. Поэтому вначале стяжался дух, а потом тело село в лотос. А значит, Гаутама Будда был после Иисуса Христа. Как это ни печально для буддийской традиции. Но это ее проблема. Они не совсем правильно рассчитывают теорию времен. У нас очень много исторических аналогий, которые, знаете, такое, умники припишут нолики. Ой, древняя традиция, ой, ей 5000 лет. Где рукопись 5000 лет назад? Куда-то пропали. Откуда ты взял, что 5000 лет? Ну как? В хронике написано, 5000 лет развивались. А как они считали эти 5000 лет? Ну как, по годам. А вы уверены, что они считали это по годам? А может, по дням творения? И 5000 лет для них был пятый день творения. Как это? 5 дней Бога. А сколько лет в дне Бога? Никогда не поверите. 96. Ну, почти столетие. В итоге некоторые спецы пишут 5000 лет, а прошло 5 столетий. Но так как мы забыли теорию Дня Бога, мы говорим, 5000 лет, это наша с вами история. И думаем, что те писаки, которые это писали, восприняли время так, как мы воспринимаем, столетиями от Рождества Христова. Но если они воспринимали время столетиями от Рождества Христова, значит, они воспринимали время после Христа. А если они считали время по-своему, не так, как мы это представляем, значит, наша аналогия, что они 5000 лет существовали, не имеет под собой никакой силы. С чего это мы взяли, что они считали время так же, как мы? О, это были мудрые ученые, они считали все так же, да? А покажите мне хоть один манускрипт, где расписано, как считать время. Вот дни Бога там написаны. А количество подсчета времени там почему-то не указано. Но наши ученые делают вывод, что раз там написано то, что написано, то написано так, как нужно нашим ученым. Вот 5000 лет и все тут. Очень древняя традиция. 5000 лет существовало без всяких записей. До сих пор сохранилось. Вы помните, что у вас 20 лет назад было? А в прошлом воплощении? Древняя традиция. Вот это называется субстанциональная глупость. Не владея субстанциями предыдущих эпох, мы навязываем туда субстанции собственные и появляемся в глупости. Ладно, в итоге Иисус дошел до монады. Дошел до монады, он стал полуживотным, получеловеком метагалактически. С точки зрения нашей эпохи, он вообще вошел в Святой Дух, и пошел очень высоко развиваться. Кстати, именно поэтому человеческое тело было распято. Потому что с точки зрения планеты он был человеком, мастером и в Святом Духе, с точки зрения метагалактики он был животным, которое надо распять, ибо доминует меня чаша сия. А любой страх – это животное выражение в человеке. Хотя, с другой стороны, он сделал великолепную вещь тем, что он распялся, он преодолел животность на планете, принеся более высокую животность метагалактики. И в итоге старое животное в виде старого демона или там архангела было обезглавлено, как в фале Серкияне мечтали, тем, что пришел новый дух и повел в субстациональность более высокую, животно-метагалактическую. Но человеческой достигнуть до конца не удалось. А человеческое достигает не духом, а огнем. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Человеческое царство напрямую выражает огонь. Животное царство напрямую выражает дух. Это не значит, что человек дух не выражает, ладно? Это лишь концентрация. В огненном мире пятой расы. Соответственно, растительное царство выражает свет. Зайдите в любой храм, и вы увидите, что все святые стоят вокруг растений. На полянке, на природе. Угу. Растения. Все храмы растительные орнаменты имеют. Даже каменные растительные. Ну и, соответственно, люди энергетических выражений имеют каменное выражение. Ну, допустим, энергетика любви. Ну, чтобы не связаться с православием, в Китае и в Индии до сих пор остались храмы, так называемые Камасутры. Эти скульптуры высечены в камне на стенах храма. Во всех вариантах ос Камасутры. То есть это называется каменная Камасутра. А знаете почему в камне? Потому что любовь, как материнское начало, вызывает энергию избыточности, то есть энергию. А энергия в метагалактике – это фиксатор минерального царства метагалактики. Все. Поэтому настоящая любовь, она каменная, не сдвигает. Но если эта любовь не связана со светом, духом и огнем. Вот вам, пожалуйста, прямое выражение любви энергетики метагалактики в каменных скульптурах Азии. Если вас не интересует Азия, зайдите в европейский католический храм, то самое большое количество скульптур вы увидите в двух вариантах. Или стоящая дева, то есть мать, Дева Мария, то есть мать, каменная, материнское выражение энергии. Или лежащий саркофаг, в похороненном каком-нибудь графе, рыцаре или императоре. Тоже каменный, с вырезанным каменным телом. Два вида энергетики. Энергия, уходящая в смерть, энергия закончилась, и энергия, дающая жизнь от матери. Каменных культур Иисуса намного меньше или почти нет. А вот Девы Марии полно. Ну и не говоря уже о фресках на храмах, это рисунок, а каменных скульптурах в храмах это вполне выражение энергетики материнского сосуществования. Потому что католики признают Деву Марию чуть ли не такой же святой, как Иисуса Христа. Почти на равных. А значит, на равных идет дух от Христа и энергия от Матери. А свет и святые посередине между ними. Вот вам другой вариант европейского развития, который подтверждает то же самое. Мы заканчиваем с теорией подвижников пятой расы. Это важно увидеть, потому что все эти подвижники, что Иисус, что Мухаммед, что Моисей, они несли выражение субстациональности вышестоящей. Они не могли ее выразить собой, но по плану Отца они хотя бы в себе ее хоть как-то концентрировали, там, то Святым Духом. Кстати, Мухаммед, если взять его традицию, он читал Коран, там ему на голову уложили Коран, утром записывали. Что происходит при этом? Концентрация энергии в теле. Почему? Суры Корана. Су – это суть. По слову Отца – это суть. Но если ты не знал, что такое суть, и не владел этим по своей подготовке образования, то суть выражала буддийский план. В то время четвертый. Это сейчас вам шестой, чтобы преодолеть эту четверку. Правильно? Будди как суть это четверка. А с точки зрения метагалактики, Будди это что? Минерал. Значит, суры, сутры, это уже Кама-сутра или Махабхарата, да, сутра. Сутры ведической традиции были заложены как суть на буддийском плане. Значит, выражали минерально-кристаллическое развитие метагалактики. Я при этом подчеркиваю, это не значит, что рождались демоны и там минералы. Это лишь говорит о концентрации высочайшей энергии у камня, но метагалактических. Это идеальные кристаллы, как у владык, несущие идеальную концентрацию энергии. Помните, у моря был свой кристалл, у всех был свой кристалл. Это развитие пятой расы. Но суть от этого не меняется. Если по новой эпохе мы продолжим жить только буддически, мы пойдем дальше минерально-кристаллически. Поэтому суры или сутры изучать как исторический материал полезно. Там очень много классных вещей есть, по сути. Но надо переводить эту суть с четвертого плана, буддического, пятый раз, четверочка, на шестой, Будди новой эпохи. Обязательно. То есть выделять лучшую суть, забирать с собою, а старую суть разрушать и сжигать. На присутствие. То же самое со смыслом, который был в высшем манусе третьем, а теперь у нас пятым. То же самое с мыслью, которая в низшем манусе была третьей, а теперь четвертой. То же самое с чувством, которое было вторым, стало третьим. То же самое с ощущением, которое новое становится вторым. Раньше было полторашкой, и только физическое движение, как было физикой, так и осталось. Все остальные виды слова Отца, по слову Отца метагалактики, поменялись. А значит, на планете поменялась субстанция развития, потому что она дает другие параметры сути, смысла, мысли и чувства. И когда мы утверждаем слово Отца метагалактическое, восьмеричное, мы даем с вами начало совсем другого субстанционального развития. Когда мы стяжали на Ади-плане новый образ Отца, где суть шестая, а смысл пятый, мы стяжали с вами совсем другую субстанцию развития человеческого царства, чем была в предыдущей эпохе. Это определяется образом Отца и словом Отца. Синтез образа Отца и слова Отца и несет новую субстанцию с собой. Увидели? И таким образом, восьмерицей слова и образа Отца мы переключили планету из развития планетарного в метагалактическое. После этого мы дошли до параметров, где на каждом присутствии мы стяжаем в шестнадцатерице свой образ, свое слово Отца. Заметьте, первые два начала. И через это входим в элементы субстанциональности вышестоящих присутствий. Если эту шестнадцатерицу мы физически выразим собой, после этого, если эта часть у нас становится работоспособной, готова быть работоспособной, через нас идет субстанция более высокого количества присутствий, чем то количество присутствий, которое вокруг нас существует. Вот такое развитие мы с вами получили, преодолев предыдущие эпохи. И мы сейчас завершаем и обобщаем теоретически это развитие. Мы теперь понимаем эти процессы, мы видим, как они происходят. Вот мы сейчас вам предварительно чуть-чуть обобщили, что происходит. С Иисусом Христом понятно? Значит, вот поэтому мы можем ссылаться на все религии, все философии, все физические и научные теории предыдущих эпох, выбирая из них все ценное. Но в синтезе объявлено, мы не можем стать религией, понимая, что это воссоединение с Отцом, а мы от Отца уже существуем. Нам не надо воссоединяться, мы огнем магнита в Отце. А значит, мы и не должны выражать дух, потому что религии и принцип воссоединенности – это тройка, входящая в семерку как часть, но не выше, а мы восьмерка. Мы не можем быть до конца наукой, потому что наука – это свет, наука – это суть. Мы несем научность с собой, но мы не выражаем науку. Минимум, что мы в науке можем выразить – это философия. Поэтому мы начали говорить о философии синтеза. До этого мы говорили об учении синтеза. То есть это такой компромисс между наукой и философией. И наукой и философией или наукой и религией. В синтезе, который называется философия. Кстати, многие ученые отрицают философию не как отдельную науку, а как принцип познания мира. Потому что они говорят, что философия – это не опыт, а какое-то абстрагированное осмысление реальности. А нужно конкретно опытное, производственное осмысление материи наукой. И не признают, что философия одна из наук, а говорят, что философия – это одна из тенденций развития человечества, которая ни к науке, парадоксально, ни к религии не относится. А философы говорят, что она как раз и синтезирует религию, науку, и искусство, то есть культуру, собой. Поэтому мы с вами выбрали философию синтеза, которая, в принципе, несет некий синтез. Но философия – это любовь к мудрости. Поэтому это синтез материи, где любовь от мамы, фило, да, а София, то есть мудрость, от сына. Где синтез любви и мудрости, как прямое выражение материи. В итоге философия синтеза имеет тайный контекст. Синтез, как выражение огня от отца, а философия, как синтез любви, мудрости, материи, то есть матери. В итоге философия синтеза, даже по своим словам, несет синтез отца и матери. Вы скажете, а где же тут дух? А дух, как всегда, посередине, между словом философия и словом синтез. Как говорили древние йоги, найди пространство между двумя словами, чтобы познать то просветляющее начало, которое дается тебе от отца в твоем развитии. Ну или по-другому, а настоящий дух в каждом из нас. Потому что в огне мы минимально должны быть в духе, только не как животное начало, а именно в духе человека. То есть не надо связывать парадоксы развития предыдущих эпох с современным состоянием нашего духа. У нас сейчас дух где? На семерке. А в пятый раз и дух где был? На пятерке. Так вот, пятое развитие духа – это, извините, животное царство метагалактики, а седьмое – это царство явленного человека. Чувствуете разницу? Если учесть, что Адиплан был седьмым и был пуст, и стяжав там образ отца, мы дух начали заявлять аж на семерочку. Поэтому то, что мы говорим о духе, который существовал в эпоху начала христианства, там или в пятой расе, это совсем не то, чем является дух у нас с вами в метагалактическом развитии. Надо различать исторический контекст, чтобы знать его и знать, с чем к нам приходят люди из окружающего человечества. И при этом видеть наш контекст, что там дух пятый, а у нас седьмой. И что-то мы оттуда взяли, типа атмы, как сердце, а что-то у нас совершенно новое, типа плазмеров. Что-то мы там даже отменили в виде арканов, чтобы нас не арканили, как животных, а мы спокойно существовали расшифровкой нашего духа. Ну, арканят лошадей, кто не знает. Вот и все арканы. Поэтому мы тщательно преодолели в старом духе животность и стяжали новый дух, который чисто человеческий, выражение метагалактический отца нам. Ну и последний принцип, почему мы боролись и будем бороться с магией, там, с черной магией, со всеми принципами. Значит, есть такой момент, который мы раньше не публиковали, но раз мы входим в новую субстанциональность, вам придется это знать. При переходе в новую эпоху часть чела мастера Сен-Жермена было наказано за деятельность на луче конкретной магии. И даже мастер Сен-Жермен получил проблемы при переходе в метагалактику. Потому что Седьмой луч, с одной стороны, луч магии, который развивал энергетические особенности материи. С другой стороны, знания этого луча были использованы для формирования черной, зеленой и еще парочки особо радостных магий, которые мешали развитию матери и материи. Поэтому именно с этого луча мы получили проблемы в ученическом развитии при переходе в метагалактику. Они нам усложнили путь, я бы сказал, пока мы эти проблемы не решили, аж в зале отца метагалактики, в присутствии мастера Сен-Жермена. То есть пришлось преодолевать тенденции негативные этого луча. Сразу скажу, негативные тенденции были и на третьем луче разумной активности Павла Венецианца, и на шестом луче частично мастера Иисуса, и на пятом луче конкретного знания, где наша наука просто якорем торчала в материи. Поэтому не надо говорить о том, что проблемы были только на седьмом луче, но с точки зрения субстанциональности и развития фа-матери метагалактики, именно седьмой луч напакостил больше всего. Только, пожалуйста, сам седьмой луч хорошо, а его выражение оказалось вполне пакостным. Пример. Допустим, вот здесь в Молдавии сидят. Когда я был в Молдавии на первом синтезе, я провел первый синтез, а потом прекратил его проведение, потому что пошло возмущение материи этой территории, где я ходил и мечом по городу рубил все, что можно. Все подряд. То есть мечи крутились на автомате. Это взорвало всю ситуацию, сгустило все в крайне отрицательном моменте настолько, что владыка сказал, что яньский синтез на этой территории невозможен, и отправил туда вместо меня ведущую синтеза инь, которая должна была преодолеть старые магические тенденции этой территории, обладая ими сама по предыдущим воплощениям. Почти своя для территории. Хотя в этом воплощении магия не занималась, а пошла в синтез. Преодоление было крайне сложным, и человек до сих пор вычищается после этого, чтобы было понятно, что, в общем-то, преодолели, но загрязнились полностью. То есть человек сейчас даже синтез не ведет, он продолжает чиститься. Его отправили на перестройку. Мы сами этого не знали. Ведущий синтез, я не знаю, почему так сложилось. Может быть, накопление сработало. Я не могу сказать, что синтез не помог. Территория преодолена, дом отца установился. Но Молдавия, как и Румыния, как и еще парочку стран, типа Венгрии, входит в концентрацию седьмого луча пятый раз, который в последний раз проявлялся на этой территории. Что мы знаем из Румынии самого знаменитого? Правильно. А как вы думаете, с каким лучом этот черный маг контачил? Правильно. Вот это называется пакостное развитие седьмого луча, который до сих пор дает магическую сетку на территории своего проявления. Для бывшего Советского Союза это знаменитое Бессарабии. То бишь по-новому Молдавии. В Советском Союзе умные люди существовали. Вот в царской России это было Бессарабия, а в Советском Союзе ее правильно назвали Молдавией. Нечего бесов плодить в Советском Союзе. При всем том, что исторические названия есть исторические названия. Но надо же когда-то и преодолевать это. И вот до сих пор, господа румыны, господа венгры, с Молдавией уже полегче стало, там у нас дом отца в Кишиневе появился, они до сих пор преодолевают. Тут с Кишинева сидят, они знают, насколько конфликтно было рождение синтеза, насколько конфликтно было рождение дома отца. То есть столько конфликтов ни от одной территории мы не получали, продвигая синтез там. Вопрос не в Молдавии, не в людях. Вопрос в территории, которая загрязнена магическими сетками седьмого луча. Причем в том числе и отрицательно. То есть, въезжая туда, у нас мечи работали как пропеллер просто. Причем все сразу. Не в виде защиты, а просто работали, чтобы вокруг тебя было нормальное пространство, в котором ты можешь нести синтез. Естественно, работая как пропеллер, все сущности, видя, что рубят их товарищи, доходили до самых высоких, которые несли сверху вниз, поднимая все. Вплоть до спецорганов, которые под эти сущности ходили. Ведь и в ужасе прибегали, ничего не могли сделать, но очень хотелось. Ну и так далее. Ну так, просто если ты владеешь языком, ты хочешь и объясняешься с товарищами. Один мне так и признался: мне так нравится, что вы делаете, но вы же понимаете, что нам надо. Я говорю: понимаю. Что вам надо? Я говорю: ну раз вам нравится, вы же понимаете, что лучше сократить то, что вам надо, и дать возможность, чтобы было то, что вам не особо надо, но это будет полезно для вас. Понимаю. Я говорю: ну на этом мы остановимся. Делайте свои формальные дела, а по сути разойдемся мирно. Он говорит: так и будет. Так и произошло. Пообщались. Ну, не совсем в таком контексте, но примерно вот над эту тему. То есть сами люди понимали, что это помощь их территории. Специалисты, которые видели, что происходит. Но они же подвержены этим событиям. Вот вам такая проблема. Ну или, допустим, борьба сейчас Молдавии с Румынией. Там, часть молдаван за то, чтобы слиться с Румынией. Да, пожалуйста, Евросоюз. А часть против. Меня заинтересовало, почему такой конфликт. Часть тянут магические сектки Румынии, которые там еще не преодолены. А часть против этого. Где Молдавия должна сама сознаться как другое новое государство без магических влияний седьмого луча. В общем, без графа Дракулы. Как самого знаменитого румына, известного по всей планете. Я не против румын, ребята, я не националист. Я лишь вам показываю, что такое сложности субстанционального развития. Почему вам показываю в Одессе, а вы граничите с Румынией и Молдавией, как Одесская область. И взаимопроникновение румыно-молдавских тенденций на вас тоже сказывается. И мы преодолевали частично у вас эти проблемы. Я в Измаил ездил читать экзамены. И в Измаиле тоже мы преодолевали эти проблемы, вычищая этот город. И поэтому у него такое сложное развитие. Кроме того, что он сам по себе Измаил, великая крепость, переходящая из рук в руки. Да? Добавлю так. Ну и до сих пор перешедший, то, знаете, как вот есть Севастополь, слава русских моряков, так и был Измаил, слава русского оружия. Все, а теперь вот перешел в другие руки, украинское оружие, да. Поэтому, когда говорим Измаил, переходящий из рук в руки, это и шутка, и объективная реальность. Ладно. Вот эти тенденции вы должны увидеть. Что делали черные маги? Чтобы добиться какой-то выразимости воли, как им хотелось. Естественно, надо было преодолеть волю отца. Воля отца непреодолеваема, потому что человек идет в судьбе по воле отца. Ну, если человек идет правильно. Если человек идет неправильно, его можно еще хоть как-то напакостить. Но каждый из нас может споткнуться на пути. Да? То есть это нормально, это бывает. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И вот чтобы ловить споткнувшихся, задержавшихся, зазевавшихся, прекрати считать ворон называется, да? Ну и так далее, и так далее. Они использовали простой вариант, что от магмы идут сильные эманации излучения. Ну, вот при вулканах идут эманации. И плюс магма – это перестройка в нижестоящую Вселенную. На грани перестройки в нижестоящую Вселенную идет так называемая субстанциональная грань. Они таким языком не владели, но они узнали, что в магме существует грань между субстанцией физического присутствия и субстанция нижестоящей до интегральной Вселенной. И на этой грани, или с этой грани, начинает питаться. Это, кстати, нашли атланты предыдущей эпохи, так называемые темные атланты, которые не пошли за отцом. Благодаря их падению сформировался демонский глобус. И вот они питались этой гранью до интегральной Вселенной. А энергетика доинтегральной Вселенной, так называемой двумерной, для нашего трехмерного физического плана предыдущей эпохи, вызывала в этом человеке изменения доинтегральные, а не интегральные, как положено в физическом присутствии. Он загрязнялся ими, и получалось знаменитое двойственное развитие. Наполовину трехмерен, наполовину двумерен. Очень знаменитый рисунок. Вплоть до Микеланджело, если не ошибаюсь, где наполовину стоял человек, наполовину животное. И многие древние организации, от масонских до тайных всяких там особых лож и всяких таких дел, они символизировали собой синтез между человеком и животным. А фактически синтез между субстанцией физического мира и субстанцией не вышестоящей астральной, как делали святые, а нижестоящие доинтегральные, как делали маги. И пытались найти так называемое взаимодействие субстанций ниже и вышестоящих с собою. В этом принцип масонских организаций. То есть если религия искала вверху, масоны еще несли и искали внизу. Почему? Мастер каменщик. Каменщик это что? Ну, с одной стороны материя, с другой стороны камень это любовь, мы сейчас это прошли. С третьей стороны энергия. Но с четвертой стороны камень это литосфера, которая стоит гранью между магмой и физикой. То есть это золотая середина между доинтегральностью и интегральностью. И каменщик настоящий должен был стоять посередине между интегральностью и трехмерностью и доинтегральностью, то есть двумерностью. То есть фактически быть двуединым существом. И субстанционально это, пожалуйста, вопрос в том, что нижестоящими магматическими свойствами пользовались черные маги. Черные маги получали соответствующее развитие в связках с демонами. Ну ладно, с демонами. Демонами хоть какой-то элемент жизни от атлантов несли. А вопрос в том, что они засирали свое тело любым актом черной магии и любым актом, нарушающим волю другого человека настолько, что фактически погружались в пламя доинтегральной вселенной. И вместо развития жизни к отцу падали, нет, не в мать. В матери они тоже были не нужны. Когда они начинали взлетать мать открывала руки, и они летели сквозь нее в более нижестоящие выражения. Увидели? Увидели. Но при этом, падая вниз, они из себя в физику вносили доинтегральные негативные тенденции. То есть шел обмен. Их жизнь в обмен на эманации доинтегральности. В итоге нашу физику они поднимали не вверх, а начинали тянуть инволютивно вниз. Почему у них инволют это одно из... Вот у нас абсолют идти вверх огнем, а у них инволют идти вниз в доинтегральные основы материи. И это настолько серьезно проникло в развитие планеты, что если бы им удалось на физический план перевнести много энергетики черной магии через работу всех магов планеты, то наша пятая раса опять бы погибла катастрофически, как и предсказано огнем. Знаете, каким огнем? Нет, не огнем отца. Огнем магмы, которая притягивалась бы на концентрированную энергию в живых существах, которые, занимаясь магией, впитали бы эту концентрированную энергию собою и по подобию притягивали бы магму к себе. И если четвертую расу погубил бы поток, то мы вначале думали, что пятую расу должен погубить воздух. Ну, то есть шли вверх эволюционно, а потом до нас дошло. Инволюты идут сверху вниз. И пятую расу должна была погубить не воздух, правильно, а магма, притянутая на магические черные основания людей, которые магией притянули магму и инволютивность доинтегральной вселенной, то есть двумерность собой. Чтобы было понятно, насколько это серьезно, до сих пор энергетически в своих записях существует без всякой магии, когда магию мы уже преодолеваем, но это существует. Летя к вам в самолете, прочитал заметку, что индийские ученые создали на основе сердца таракана 13-камерное сердце человека. У нас 4-камерное, кто не знает анатомии. Считается, что это искусственное сердце будет очень сильным, мощным и фактически работать вечно при замене сердец. Понятно. Ну, умирающим людям, которые согласны на все лишь бы выжить, будет очень дешевое сердце. Порядка $2000. Для примера, наш ученый говорит, что нормальное сердце человеческого типа, искусственное, стоит до 100 тысяч евро. Ну, это понятно, что это в европейских там ценах, в индийских ценах все дешевле. Но они не обсуждают одну другую проблему, что тараканы – это те живые существа, которые живут в двумерности. И так как нас не смогли взять магически, не смогли взять магматически, мы не дали стихийным вулканическим процессам лавы залить всю нашу цивилизацию таким образом, преодолеть нашу планету. Начинает инструментально вводить в нас двумерный принцип существования. Вот летя к вам на семинар, мне подтягивали информацию к семинару, пожалуйста, прочитал. Сообщение, кстати, в одной украинской газете, там была украинская пресса, я на аэросвите летел. Вот так вот. По-моему, газета «Дело», если не ошибаюсь. Или «Коммерсант» в украинском выражении, там две газеты давали. Увидели? Увидели. Вот как бы вот эти фрагментики, они незначимы. Ученые просто делают, чтобы было совершенно сердце, люди выживали. А принцип-то – это вызывание деинтегральности на этих людей. И если магически это уже нельзя вызвать, мы огнем все передавили, пытаются ввести функциональность органов, которые не передаешь, потому что они физически вещественны. И человек такой функциональности все равно будет выражать двумерность собой. Вот вам весь индийский дух со всеми его лучшими, в кавычках, накоплениями. Я не говорю, что индийский дух был по-своему полезен. Но ведь именно в Индии возникло многообразие поклонения человека животным. Чтобы вы видели, что дух... Нет. Это не значит, что дух был низок. Он мог идти и из монады в выражении животного царства метагалактики. Но, в принципе, в новой эпохе такой дух тянет людей вниз, в магматическое развитие. Вот вам борьба ближайших ваших территорий, вас самих и по планете, с преодолением черной магии, где принцип магии, как принцип обмена энергии, сейчас переходит в экстрасенсорные способности, переходит в энергетику, как владение универсально образующими силами матери, в энергию, как пассионарность, владение жизнью. Но уходит из магии, которая вызывает нижестоящие магматические процессы из нас. И мы активно переводим это в энергетику. Почему? Потому что энергия, как часть света, духа и огня, становится частью субстанции. И те, кто идут синтезом энергии, света, духа и огня, могут взойти в более высокую субстанцию. А те, кто идут чистой энергией, даже экстрасенсы, или манипулируют энергией в виде магии, зацикливаются только на энергии и войти в новую субстациональность не могут. Потому что без света, духа и огня в синтезе четверицы более высокую субстанцию они познать не могут. А значит, зацикливаясь чисто на энергии, они идут не только против отца, а в новой эпохе еще и против матери. Потому что сама мать теперь несет принцип развития более высоких субстациональных свойств в человеке, субметагалактических. Поэтому, господа экстрасенсы, здесь находящиеся, мы не против, чтобы вы лечили, занимались энергетикой. Это полезно, это нужно. Причем лечение не должно быть чисто инструментально-медицинским, или колесиками из аптеки называется, то есть таблеточками. Это вредно очень часто для здоровья. Хотя полезно, когда человек не знает выхода другого и сил не имеет преодолеть это теми методами, которые мы знаем в синтезе. В принципе, наши методы все это могут преодолеть, если у вас хватает огня, духа, света и энергии. Или если вы сможете войти в более высокую субстанцию. Если же вы зациклены на энергии, на магичности, еще хуже на черной магии, еще хуже на вуду. Кстати, ниже черной магии стоит вуда, кто не знает. Я не пытаюсь ее там задавить или преодолеть, я просто вам сообщаю. Почему? Потому что черный маг был интеллектуал, а маг-вудист – это одержатель. Ну и подумайте разницу. Когда-то был руководитель, одержатель – как принцип шаманизма, или когда интеллектуал пытается манипулировать энергией. Эволюционным развитием интеллектуал выше, даже если он черный маг, чем шаманист, который просто является одержимым и выражает принципы одержания собой. То есть весь принцип вуду – это магия одержания. Примерно так. Умение одерживать собой. Черному магу не всегда надо было одерживать, он манипулировал. А вуду именно одерживал. Ну, одерживал – это надо обязательно иметь стадо, которым ты управляешь. А черный маг стада мог не иметь, а при необходимости найти любого барана, где бы он ни находился. Ну, допустим, Сен-Жермен нашел Калиостро, а Калиостро нашел других баранов, которые с удовольствием к нему подходили и несли деньги. Не-не, я не отменяю, я не говорю плохо о Сен-Жермене, не надо так думать. Я лишь говорю о принципе магии. Высокоразвитый маг барана найдет везде. А низкосортный маг, типа одержателя, должен иметь постоянное стадо, которое блеет и говорит: «Ой, как ты хорош! Бе-е-е! Ой, как ты всех одерживаешь! Бе-е-е! И нас одержи, пожалуйста, мы счастливы этим! Бе-е-е!» Лишь бы защитил нас от страшной окружающей реальности. Вот вам разница. Были и белые маги. Вы это насмотрели сейчас в фильмах. Всех, которые служили свету, владея энергией. И тоже относились к седьмому лучу. Это чтобы преодолеть темный показатель, а то все так помрачнели. Была белая магия, так называемая светлая магия, ведущая вверх. Это те принципы, которые вы сейчас частично используете в экстрасенсорике, если вы лечите людей, и ваша энергия связана, внимание, со светом. В общем, новым специалистам в лечении надо будет учиться синтезировать энергию и свет на первых этапах. А после этого синтеза вам придется синтезировать энергию, свет, дух и огонь в осознании той субстанции, которую выражаете или вы собой, или выражает тот человек, который пришел к вам на лечение. И вот осознание или теории субстанции нам не хватало для того, чтобы окончательно завершить схему оздоровления населения. Ну, или наших чел, которые болеют разными способами, но не всегда могут понять, почему практика эталона и практика царств не до конца им помогает. Вам не хватает другой субстанции, более высокой, чем ту, которую вы несете. Иногда на несколько порядков более высокой. Ну, допустим, пятерка управляет двойкой. Значит, преодолеть двойку можно лишь, войдя в субстанцию пятерки. А это путь соли надо съесть, чтобы пять присутствий в синтезе работали. Желательно преодолеть карму. Иногда карма не преодолевается. Тогда, преодолев предыдущую болячку, ты закладываешь перспективы для новой, именно потому, что предыдущую ты не преодолел. Все. Ну или другой вариант. Вот мне тут подсказали, попросили объяснить некоторым нашим, а вы объясните всем, кто здесь не присутствует. Подходит к вам человек. Вытяни из меня сущность. Ты трак, бах, мечом отсек, вытяни. А вдруг вместе с душой? Да не вижу, не знаю, значит вытяну. А вдруг часть души в этой сущности, эту сущность родил сам человек? Вы это выясняете? А если сам человек наполовину сущности? Как? А вот так. Он человек пятой расы. Он не имеет вашего строения. Ну и что, что вы отсекли сущность? А из его души она родилась в ближайшую ночь. Значит, вы потратили энергию чела и огонь владыки зря. Потому что вы не оценили способность этого человека жить без сущности. Ну и что, что вы ее вытянули? Сожгли, и более высокая сущность вошла, сказав вам спасибо. Потому что этот человек без сущности жить не может. А есть более худший вариант. Вы вытянули. Поставили дух и огонь защиты, чтобы сущности не вошли. Еще более высокая сущность облеснулась и сказала: «Ух, какой огонь!» И как только это чело отошел от вас подальше и начал заряжаться окружающей жизнью в кайфе, обожравшись, натанцевавшись, перетрахавшись, с кем попало, где попало, то есть обменявшись негативной энергетикой с окружающим миром, привычкой своей жизни, к нему притягивается не та мелкая сушняга, которую вы вытащили, Это крупная сушняга, которая может усвоить в том числе и ваш огонь с духом, заложенный в этом человеке. И как только этот человек сделал пару-тройку негативных действий и записал в ваш огонь и дух, свой особо развитый вариант развития, особенно если это косяк. Нет, это не сигаретка, это косяк. Кто не понял, сигаретка с наркотиками. Это записано тут же в тот дух и огонь, который вы подарили этому человеку, чтобы отсеять сущности. И пробегает главная сушняга над всеми теми сушнягами, которые вы отсекли. Говорит, что эта тварь опять накосячила, а ей дали еще дух и огонь. Так, мелким сушнягам это не съесть, а я... И чтобы хоть как-то съесть то, что вы там заложили, чтобы крупная сушняга вошла в него, он вызывает много мелких сущностей, которые делают. Бедный человек, не владея ученическим развитием, в шоке бегает по кругу. Сушняги его доводят до исступления какого-нибудь. Даже иногда внедряя с него, иногда не внедряя. И когда он в выступлении говорит, за что? Это все и матом трехэтажным, и все готов послать и войти в кайф по-настоящему. Крупная сушняга говорит, ну все, готов. И входит в тело, начиная всасывать все, что вы туда заложили. Усвоим у товарища все. Если не дай бог, она еще введет одержание души, то одержание души ведет этого человека уже к смерти. Сразу же. Перспектива смерти. Если же удовлетворенная крупная сушняга, наевшись все то, что вы туда заложили, скажет, ну ладно, живи, мне холодильник тоже нужен. Это было так вкусно, что ты у меня самый вкусный холодильник. То она будет стимулировать этого человека, также по-крупному зажигать, намного крупнее, чем зажигал до этого. Чтобы еще раз этот зажигатель, сушняга же не понимает, что вы дали тому. Она считает, что он сам это где-то взял. Она будет требовать от него, чтобы он зажигал сам как-то, чтобы потом получил все то вкусное, что она уже у него съела. И начнет его мучить по жизни, чтобы он бегал и пытался получить все то, что вы ему дали. В идеальном варианте он опять прибежит к вам, чтобы вы еще раз ему дали. В неидеальном варианте, особенно если он ваш йодственник, называется он ваш йодственник, он будет вас измочаливать настолько, чтобы вы ему впаяли мечом. Он получит дух и опять сушняга удовлетворится. А еще и впаяли огнем за его поведение. Сушняга еще раз съест. Как вам такое деинтегральное развитие? Скажете, а что же делать? Менять стиль жизни этого существа. Быть на контакте с владыками кармы. Потому что если карма по карме уположена сущность, лучше ее не трогать. Я даже помог бабушке 5 копейками, вам рассказывал украинскими. И вместе с сушнягой на эти 5 копеек с нее душа выскочила. Мы отсекли сушнягу, а оказалось, душа без сушняги жить не может. И бабушка умирать начала. Огнем дух впаяли, а потом 10 часов каялись у отца за то, что... 10 часов физически. Ехали в поезде, правда, и были в кайфе. Чтобы отец извинил за то, что мы вместе с сущностью отсекли душу бабушки, которая оказалась внутри сущности. То есть уже была одержана сушняга. Единственное, благодарность за эту учебу, мы смогли отделить душу от сущности на перспективу. Но не стали вытаскивать этого чертика из этой бабушки. Даже на расстоянии. 5 копеек-то у нее осталось. Называется «Заряди на 5 копеек». Получишь проблем на 10 часов. Или «Зарядись на 5 копеек». Получишь проблем еще больше. У меня недавно была ситуация в банке. Там, плачу по какому-то счету. лежат 50 копеек. А, в кассе там покупали там, техобслуживание машины. Банк стоит, касса, оплачиваешь там. Лежит 50 копеек. Я кассир говорю, у вас тут 50 копеек лежит. Ну, русские 50 копеек, это ваши 5 копеек там, плюс-минус. Может, даже как 2 копейки. И просто перекладываю с этого ячеечки ей там в ящик, чтобы она перекатила к себе. Ну, человек забыл. Мне чужое не надо. Но я дурак, забыл, что это трогать не надо. Лучше бы я... Я взял и переложил. Ну, минут 10 потом руку чистил. Кармически 50 копеек бежали. Российские. Понятно, да, что? Взял, переложил. Но я был в той энергетике, в том огне, где не стоило трогать. Был. Вообще. Ну, техобслуживание, машины. Часто сидишь в этом, пока там с твоей машиной что-нибудь сделают, потом готов заплатить за все, лишь бы уехать. И по инерции, напитавшейся этой энергетикой окружающей, уровень мысли поник до уровня мысли техобслуживания. И ты взял эти 50 копеек в руку. Ух, я потом себе объяснил, едучи уже с этой станции, но потом так смеялся, думаю, во прикол, даже взять чужое и переложить, помочь кассиру не стоит. Ну, тем более кассир эти 50 копеек зыркнул на меня. То есть это мы энергопотенциал уважаем, она уважает другой энергопотенциал. Ну, в общем, не металлический. Считать-то больше. Увидели. Вот все эти виды черной, белой там и зеленой магии, и белой тоже, они привели у нас к развитию энергетики. Все это вы из себя должны выдавить, выжечь. И последнее. Зачем все это я рассказываю? Ну, во-первых, с черными магами мы часто сталкиваемся. Некоторые из вас продолжают пакостить, сами того не осознавая. Ну, в виде сущности я тоже рассказывал как. Поэтому надо быть очень внимательным. Нет, помогать надо. Отсекать сущности надо. Бороться с ними надо. Вопрос, у кого, как. И запомните, преодолевая сущность, которая связана с душой, человек должен поменять стиль жизни. Если он поменял стиль жизни, сменить работу, иногда место жительства, иногда по-другому себя начать вести, по-разному бывает, я не знаю, что для этого человека надо, стиль жизни, то тогда это может к нему не вернуться. Если он не поменял стиль жизни, это вполне может к нему вернуться. И в более худшем варианте, чем вы себе представляете. Поэтому, с одной стороны, борьба с сущностью нами поддерживается, и мы говорим, владейте мечом, рубите их. С другой стороны, говоря рубить, мы редко говорим отсекать. Потому что прорубить это одно, чтобы на вас не нападали. Отсечь ее щупальца от вас это другое, чтобы она не вампирила вас. А отсечь сущность из тела человека это совсем третье, который требует подходов кармических, ученических и вообще смены стиля жизни в этом человеке. Это очень сложная работа. Ею надо заниматься. Это искать и преодолевать надо. Это одно из условий ученичества. Обязательное условие ученичества. Чтоб ты владел такой вещью. Но проблема в том, что ты должен быть достаточно развит в синтезе, чтобы сообразить, что многоприсутственно этот человек представляет из себя. Многоприсутственно, достаточно эфирно и астрально. И суметь ему сложить тенденцию выхода из этого. Не только отсекателем. Это похоже на хирургов. О, заболел. Быстро на операцию. Разрезали, посмотрели, где болит, отрезали. Зашили, вылечили. Больше не болит? Не болит. Как это называется? Работа со слепой кишкой. У вас называется аппендикс. И потом только сейчас мы начинаем вспоминать, что оказывается слепая кишка снимает отрицательную энергетику со всего организма. То есть вещество выходит через толстую кишку, а энергетика, а наша материя, это энергия плюс вещество, выходит через слепую кишку. Она потому и слепая, чтобы не видеть все то, что оттуда выходит, она в ужасе. Поэтому ее и назвали слепой, кто не понял. Потому что в ужасе от той энергетики, которая проходит от нашего тела сквозь себя. Наши ученые чихали на энергетику. Опухло. Опухло не от грязной энергетики, а от каких-нибудь семечек и гадостей вещественной. И тут же отсекли. Все. Ты больной. А ведь опухает аппендикс от грязной энергетики, которая переполнилась тело, переполнилась ноги. И так как человек долго энергетически не чистился, практика царства. Аппендикс опухает. И если у вас что-то с аппендиксом, вы уже по пояс в сраче. Я не могу сказать в грязи, потому что это стихия вещества, иногда полезная. А вот в сраче засрались по пупок, называется. Энергетически. Это корректно. Это, знаете, как детская неожиданность, которая везде, потому что памперса не было. Вот неожиданно, без памперса, по самый пояс, да еще и так много, что полтела выдерживает. Вот это после этого аппендикс опухает. Так что если у вас проблемы с аппендиксом, у вас явно проблемы с энергетикой, проблемы с накопленными творческими, в кавычках, возможностями с предыдущей эпохи, и очень важно это все зачищать. Иногда бывает, хватаешь соседей. Я однажды с семинара приехал, думаю, что за... А оказалось, даже нашел, с кого взял. Пришлось чистить аппендикс. Думаю, ну, пакость. Ну, ладно, семинар же синтеза, все равно за себя все стягиваешь. Растения развиваться будут. У нас это проблемы растений. Подарил букет цветов. Ночью постояли в комнате, пока ты пошел на учебу к владыке. Утром они завяли. Неважно, какой они свежести и сколько... А в соседней комнате стоят, ничего с ними не было. В комнате, пока ты сходил на учебу, они бедные увяли. Не выдержали огонь. Ну, это крупные, может, выдержать. Это не цветы просто, это листы. С листами легче. Так что имейте в виду. Вот это называется энергетическое развитие, что вы увидели. Которое в другой субстанциональности несет другую энергетику цветам. То же самое кошечкам, то же самое собачечкам. Всем царствам. Это не значит, что они не могут с вами сосуществовать. Еще как могут, еще хорошо будут развиваться. Вопрос в том, что нужны определенные пределы и границы сосуществования с вами. И когда вы в сильном огне, лучше в пространство вашей комнаты это не пускать. Вот вам новый вид энергии. Увидели? Увидели. Поэтому, пожалуйста, задумайтесь. При работе с субстанцией, о ваших записях, так называемых записках охотников. Особенно в энергетике. Ну, в свете, в духе, само собой. Особенно в энергетике. Потому что формат метагалактики, занимаясь субстанцией, поднимает у вас материнские начала. А ваши материнские начала в предыдущей эпохе вполне могли быть связаны с энергетикой. Мои тоже. Вопрос в том, кем вы там были. Белым магом, черным магом. Все мы, как чело, были частично магами. Я еще раз говорю, что путь магии был обязательным для чела предыдущих эпох. Хотя бы в элементарном варианте. Но что после этого элементарного варианта ты накопил? И несешь сейчас с собой одному только логическому правлению известно. Все понятно. И хотя система энергопотенциала, мы тщательно и серьезно пытаемся это преодолеть, в том числе, говорить о том, что у нас величайшие успехи по этому поводу, я не могу. Успехи есть. В том числе система энергопотенциала, когда вы сдаете там ежемесячно, тут не имеется в виду синтез, а ваш вот, если вы этим занимаетесь, она постепенно вычищает вашу энергетику, энергопотенциал. Но мы же не знаем, какие там объемы. Это же понятно, что ваш месячный энергопотенциал зависит еще от всех ваших накоплений в предыдущих воплощениях. И не обязательно светлых. Энергопотенциал притягивается по объему всех ваших накоплений. И высочайших, и нижайших. И выражается потом в вашем имуществе как высочайшим, так и нижайшим способом. Соответственно, его сдавание, очистка, перестройка является одним из важнейших ваших выражений. Обратите на это, пожалуйста, внимание. Поэтому методы чистки у нас есть, методы чистки энергопотенциалом предыдущих ваших воплощений есть, вообще-то стоит заниматься этими вопросами. Потому что по-другому субстанцию нового выражения вы развивать не сможете, а придется. После вот этой схемы публикации мы опубликовали теперь уже теоретическую базу фа-материи метагалактики, которой мы в том числе будем заниматься с вами. Не только огнем, а еще развитием субстанциональности в каждом из нас. Вы в какой сейчас субстанции? И очень часто, чтобы перейти в более высокую, ну, как раньше говорили, в более светлую, то есть в более высокоразвитую, многоприсутственную, нам придется зачиститься поглубже. Потому что чем выше субстанция, тем глубже она в нас достает лучших записей, в кавычках, энергии, света и духа. Именно поэтому вы иногда удивляетесь. Все очистил, я прекрасен. Да, ты прекрасен. Пришел на синтез или в изначальный дом, сделал какую-нибудь высокую практику, стяжал высокий огонь на свою чистоту, прибалдел от этого огня или духа, вошел глубоко в огонь и дух. Огонь этот дух усвоился тобою. И вдруг после усвоения высочайшего огня из тебя полезла опять радость. Ты говоришь, ну откуда? Я ж почистился. Вошел в более высокий огонь, просветлился. Стал более развитым. Ничего плохого не делал, а гадость лезет. Более высокий огонь. Проник более глубоко в ту энергию Духу Свет, что вы имели с собой. Нашел там еще одни залежи записок охотника. Так и называется. Залежи. Это вполне логическое слово. Однажды мы там с чела вышли, владыка мне Иоанн говорит, ну что, он следующие залежи начал отрабатывать, да? Я говорю, да. Он говорит, ну ладно, посмотрим, этот торфяник. На уровень его накоплений. Я чуть не рассмеялся физически. Человек просто и так в шоке был, что мы вышли к Иоанну. Если бы я физически рассмеялся. Мы бы долго искали это болото для нового очищения. На физическом производстве. Бывает такое, что выводишь там товарища в зал отца. Отец говорит, ну, наконец-таки ты его поймал и привел. Мы так долго его водили, чтобы он до нас дошел. И огнем отца отец чищает эти залежи, потому что по-другому планете перестроиться сложно. Ибо иногда один человек несет такие залежи, что на планете это все сидит, давит и мешает. Всей планете. Залежи глубокие. Мощь. Мы же видим, только физически тело ходит. А вы представляете, эфирные записи вызывают такую плотность эфира. Или плотность астрала. Или плотность ментала. Пример. У одной дамы в погружении, как вам, один из континентов планеты весь в песке. Она говорит, я вижу. Я говорю, кто в центре пески стоит? Она говорит, я. Кто не понимает, песок – это материализованная ментальная энергия мелких, некачественных, материальных мыслей. Настолько материальных, что это уже в песок превратилось. Представляете, что эта дама, а даже если ты подумал, ты сделал, ты стояла в одной из процесс, чтобы этот континент был весь засыпан песком. То есть поддерживал пустынное развитие континента вместо развития жизни. И пески двигались вширь. Сжечь эти пески в погружении нам не удалось. Потому что сжигая первый слой, под ним мы находили следующий. И когда мы догадались посмотреть внутрь, там было столько метров, что я понял, что надо давать просто практику, и что периодически эта дама эти метры делала. И даже дал регламент, за сколько она может усвоить отдельный метр песка по всему континенту и перейти к следующему. И она, потому что ей надо ходить несколько тысяч раз на погружение, чтобы это все. А больше она не может, потому что ты сделал часть. Она говорит, все, ну больше не могу, все, меня просто все ломает. Нельзя же доводить человека до смерти, потому что выжженный песок начинает менять энергетику, свет и дух. Для этого надо дать ей время пожить. перестроиться. А потом следующий слой лучших накоплений. Кто говорит, а откуда у нее столько песка? Да, может быть, была царицей. В этой империи была масса имущества, к которым она была привязана. Империя была крупная. И все имущество империи, к которой она была привязана, в ней отложилось в одном воплощении, потом в другом. Она еще и мнила владычество всей планеты. Вся планета – это тоже материя. Отложилась в третьем. И весь этот песок имперских амбиций создал континент ее возможностей. Другая мадам пришла вся в ледниках на острове. Всего лишь. Антарктида ее. Антарктика – это вообще нормально. Да. Кстати, после погружения этой дамы, когда мы распаяли очень много ледников, они начали сильнее таять. Чтобы вы не думали, что это на планету не влияет. Вы скажете, ну это ж плохо. Нет, это хорошо. У нас ледники во многом должны растаять. Вы не думайте, что это хорошо. Это замерзший астрал. А замерзший астрал не дает проявить физический мир четырех присутственных. Потому что люди сквозь астрал пытаются выйти на ментал, а там ледник. Бабах! И обратное на эфиры физики. Это мы с вами в огне возожглись, и как нож сквозь масло, сквозь любой ледник астрала проходим, он плавится от нас, и такие дырки в сыре. Это наши в огне сквозь астрал прошли. Вы увидели. Мы этого не замечаем. А человек, кто не смог всем телом возжечься огнем, вылетает на астрал, если ему духа мало, у него здесь шишка рождается, такое пятно. Мужчины, вы уж не обижайтесь, вот если здесь лысина формируется, это ты очень часто бьешься об астральный ледник своих женщин. Ну, не обязательно из этого воплощения, может, из предыдущего. Поэтому глубже вызывает чувства у женщин. Шевелюра сохранится. А если чувств мало у женщин, таких ярких, горящих, по отношению к тебе, когда ты с этой дамой общаешься, ну там, и она внешне чувствительна, а внутри холодна, лысина тебе обеспечена. Вот так астрал связан с конкретной физиологией физики. С конкретной жизнью. Это я не пошутил. Я пикантно рассказал ту печальную историю многоприступственного мужского развития. Так что вы не думайте, что это просто так. Это у женщин свои проблемы, у мужчин свои. Ну, мы так сейчас, так как у нас фомать, мы о мужских проблемах. О женских мы много рассказывали. Все, вот, пожалуйста, вот это увидьте. Угу. Кто там говорит, лысые мужчины чувствительные? Именно есть одна проблема, дамочка. Мужчина-то может и чувствителен, но этот мужчина не способен такую чувствительность вызвать у вас глубокую. Вопрос же не в том, чтобы он был чувствительным. Это все внешнее. А вопрос в том, чтобы на этого мужчину вы были чувствительны. И не внешне, а внутренне. А дамочки очень часто чувствительны внешне. Создавая себе лед астрала внутренне. Входишь душою в единство любви, а там ледяные колья всей женской чувствительности. Или мужской. У мужчин тоже бывает лёд. Как вам такой прикол астральный? Но чаще у женщин. Потому что астрал – это троечка, стихия воды. А женщины, как известно, это водные существа. Мужчины – это больше суховеи. Это ментальный сух. То есть женщина – астральный лед, а мужчина – это астральный суховей. И все. Поэтому, вот видите, вы сразу все поняли. Главное, правильно расставить акценты. А эфира в предыдущую эпоху не было. Это битва Дао на физике. Кто рогатей другого? Примерно так. Ну, то есть, инь-яньская битва. Два барана на одной жердочке. Это вот знаменитая детская сказка, это о мужчине и о женщине. Семья называется. А посередине ребенок почти в воде, которого эти два барана не замечают. Думая, кто из них главный, пока оба не упадут в воду своих лучших семейных накоплений. Ну, в общем, это так. Ладно, это мифология. Ну и последнее. Что мы сейчас будем с вами делать? Практика. Мы довели вас до практики. Я рассказал о субстанциональности. Ну, а теперь увидите, что мы с вами передвигаемся в развитии субстанции с метагалактики еще и в универсум. И одно дело войти в фашистерицу, а другое дело сознательно развивать субстанциональность присутствии собой. Это мы уже сознательно учаемся делать. Но когда мы начали синтезироваться с изначально вышестоящим отцом, мы начали вводить принцип, что фа-отец метагалактики, есть развитие присутствий, а значит и субстанциональности в них, да? А изначально вышестоящий отец – это развитие проявлений. Значит, фа-отец метагалактики помогает нам в развитии субстанции от одного присутствия к другому, то есть в синтезе присутствия, выражения каждого из нас. А изначально вышестоящий отец – перестройки субстанции с метагалактики в универсум. В будущем с универсума в единое. Пример важности этого момента. Смотрите, фа-16-рицу мы стяжали, как бы есть, по присутствиям бегаем, субстанцию развиваем. Фа-32-рицу стяжали, но мы утвердили, что на присутствиях нигде она не живет, вся фиксируется на физике. Почему? Нам субстанции этих присутствий неизвестны, и они, более того, не существуют и не созданы. Мы те первые, которых вообще будем создавать. Угу. Увидели? В синтезе с 64 метагалактиками. Но почему мы с вами не можем стяжать фа-64-рицу, хотя бьемся над этим год-два уже? Теперь мы нашли простой ответ, уже когда почти на грани стяжания. Пока мы не стяжаем субстанцию универсума, мы не можем стяжать части человека вышестоящего проявления, которые должны опираться на субстанциональность его в нижестоящем проявлении. То есть, когда мы стяжали субстанцию метагалактическую, мы могли стяжать части 32-ричной в универсуме, но не выше. А чтобы стяжать фа-64-рицу, опора единая идет в субстанции универсума. Значит, мы должны стяжать субстанцию универсума, чтобы войти в 64-рицу единую. И мы довели это до такого пика, когда все стяжают 64-рицу, все пытаются, все думают, как это она. Уже мы начали ее перестраивать, первая 32-рица в материи перестроена именно потому, что вот эта новая 32-рица сможет выдержать субстанцию универсума. Ибо универсум 32-ричен. Предыдущая 32-рица с 8 огнями и не до конца доработанными частями субстанцию универсума выдержать не смогла. Поэтому нам сейчас в первую очередь поменяли 32-рицу. Подождали месяц-два, пока все попреображались, постяжали, поперестроились на нем. Устоялись в этих частях. Теперь на эту новую фа-32-рицу или вообще 32-ричность мы стяжаем субстанцию универсума. Это принцип 31-го синтеза теперь будет. Да? И таким образом заложим базу стяжания 64-рицы в едином проявлении изначально вышестоящего отца в нас. В итоге от изначально вышестоящего отца мы вначале получили субстанцию планетарную, новую, планетарное проявление. Вы это не знаете как, но добившись в том числе синтеза 32 глобусов, а до этого научившись жить вне глобусно по присутствию метагалактики. Ну и на планете мы начали взращивать субстанцию планеты. Окончательное развитие планетарной субстанции – это когда мать планеты Земля стала служить изначально вышестоящему отцу. То есть все свои материнские связи с нижестоящими субстанциями в виде доинтегральной она отсекла, поставив себе самый низкий огонь интегральный или планетарного проявления. В итоге в нижестоящих вселенных начала развиваться Солнечная система, отрывающаяся от нашей планеты. и имеющая собственное деинтегральное развитие в рамках метагалактически универсумных подходов. Но это совсем другая схема развития. Мы с вами такое почти не проходили. Когда владыки дадут нам возможность, мы эту теорию с вами, практику обсудим. В этих элементах мы развивались. Но главное, чтобы вы сейчас увидели, у нас есть субстанция планетарного проявления. Мы сейчас ее стяжаем, но стяжаем мы ее не потому, что ее нет, а потому что нам надо ее прожить, как она есть. Потом мы стяжаем метагалактическую субстанцию, не потому, что ее нет, а нам надо прожить, как она есть. Но если планетарную субстанцию, мы получим более-менее концентрированную, почти 32-речную, имеется в виду 32 присутствия. Да? Ну, фактически в планетарной субстанции должно существовать 16-присутственная субстанция. Почему? Планета 32 присутствия плюс 32 вышестоящих, мать 16, сын 16, дочь 16 вышестоящих и отец 16. Значит, мать на планете это 16 присутствия. Отсюда восьмеричное развитие человека частями. Соответственно, субстанция у нас максимум 16-речная на планете, но в выражении метагалактики может быть 32-речная. Поэтому на планете субстанция сейчас максимум 32-речная в выражении метагалактики или 16-речная в выражении планетарного проявления. Каждый из нас с вами, в зависимости от подготовки, сможет получить субстанцию или 32-речную планетарную, или в выражении метагалактики, или 16-речную планетарную в выражении планеты. В массе своей мы будем больше получать 16-речно-планетарную. В метагалактике мы стяжаем 32-речную субстанцию. В универсуме стяжаем универсумную субстанцию, которая поведет нас к 64-речной субстанциональности универсума. Пока такое мы стяжать не можем вообще. Поэтому мы возьмем первичную субстанцию универсума, которая начнет развивать у нас 64-присутственно-универсумную субстанциональность. И заложим основу на стяжание фаши 4-3 единой. И когда мы стяжаем фаши 4-3 единой, появится команда «достаточная» для выражения фаши 4-3 единой, утвержденной изначально вышестоящим отцом. Мы с вами еще в будущем, в доме фаца метагалактики имеется в виду, с вами, это со всеми, кто прошел семантическую подготовку, будем еще стяжать субстанцию единую. Из четырех видов субстанций, проявленных, мы будем учиться строить физически проявленный мир изначально вышестоящего человечества, который свободно живет в разных видах субстанций или субстанциональности. И жизнь субстанциональностью есть первичное развитие изначально вышестоящего человека в нас, и нами. Вот такой путь развития. Мы начинаем вместе с Фоматером метагалактики. Я сразу просил бы вас об этом пути развития молчать и быть не просто рыбой, а удавленной рыбой. То есть вообще молчать. То есть как бы вас ни давили, только рот открывается, звуки не исходят. Почему? Потому что на сегодняшний день все эти стяжания, вся эта теоретическая подоплека, она настолько правильна, что уничтожает нижестоящие правильности. То есть люди единой подготовки теоретически это возьмут, но начнется люциферовское манипулирование теорией. Понятно, да? И их могут завести в тупик. Вы даже не сможете просчитать как. Поэтому на сегодняшний день субстанция рассказывается как экзамен аж на 31-м синтезе. Является только для тех, кто имеет 30 семантических синтезов. Я понимаю, что на этом синтезе могут существовать 30 синтезов, имеется в виду. Могут находиться те, кто не имеет, допустим, всей 30-ки. У вас это будет развиваться лишь парадоксально. Я не могу сказать потенциально. Именно развитие парадоксальное будет. Подумайте, что это значит. В физике, философии это есть такой вариант. Но в перспективе, чтобы субстанциональность была стабильна, необходимо 30 синтезов. Я бы просил это жестко запомнить. Соответственно, никаким единым челом ни теория, ни практика этого пока не передается. Нам надо устоять в этом где-то полгода, а потом мы эту теоретическую базу расскажем всем. Ну, желательно до августа, ну и плюс месяц-два после августа, пока мы все это усвоим. Все это услышали? Поэтому лучше до августа об этой схеме вы вообще молчите. Как бы она ни показалась для некоторых из вас яркой, сложной и глубокой. Да, она яркая и глубокая, но сметь, дерзать, хотеть и молчать. Вот это сейчас вступает в силу после этого и после этих практик. Молчи. А сиоматику могут слушать только те, кто прошел хоть один сиоматический. Вот это предупреждение перед практикой очень важное, заложите в голову, поэтому это становится пока только вашим развитием на этой территории. Все, теперь практика. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся фа или синтез 16 рицами, 32 рицами. И 16-ричным синтезом изначально вышестоящего отца в каждом из нас и в синтезе нас. Возжигаемся всем накопленным огнем в развитии всех тенденций 30 синтезов в каждом из нас. Возжигаясь этим огнем, синтезируемся с изначально вышестоящими фа-владыками Кутхуми Фаин. Возжигаясь их огнем, развертываемся в зале дома Фа Отца Метагалактики, изначально вышестоящим, 16 проявленно, явлено. Возжигаясь огнем Фа Владык, мы развертываясь в форме ведущих или чела, эманируем всю накопленность синтеза каждого из нас в доме Фа, дома Фа Отца Метагалактики, в подготовке субстанциональности нашей, Возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом.
возжигаясь огнем изначально вышестоящего отца и развертываемся в зале его, 32-проявленном, 16-проявленно-явленном. В этом огне мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжая изначально вышестоящее фа. И возжигаясь изначально вышестоящим фа. Просим изначально вышестоящего отца преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение трехпроявленной субстанциональности каждым из нас. В нашем восхождении изначально вышестоящим отцом в его выражении каждым из нас и синтезом нас, нами в целом. Эманирует этот огонь из нас, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем субстанцию первого проявления изначально вышестоящего отца каждым из нас и синтезом нас. И, возжигаясь ее огнем в нас, развертываемся ею. и возжигаясь планетарно проявленной субстанциональностью, мы развертываемся ею, синтезируя схум изначально вышестоящего Отца, стяжаем фа планетарно проявленной субстанциональности в нас и нами. И возжигаясь огнем фа, синтезируя, стабилизируемся ею. И эманируя этот огонь из нас, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем метагалактическую, проявленную субстанциональность. Каждому из нас и синтезу нас. И возжигаясь ею, проявляем субстанцию метагалактического проявления нами. И эманируя этот огонь из нас, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем изначально вышестоящее фа, выражение метагалактически проявленной субстанции каждым из нас и синтезом нас. И возжигаемся ею. Попробуйте прожить или почувствовать разницу с предыдущей субстанцией. Ну, как минимум, это легче. А там другие ощущения, проживания, поищите. Разница субстанции. Вы стоите ею всем телом в зале, во всяком случае. Возможно, выражаете физически. То есть просто эта субстанция у вас есть. Или вами выражается. и возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом. И стяжаем универсумную, проявленную субстанциональность в каждом из нас. И возжигаемся универсумной субстанцией проявления в каждом из нас и в синтезе нас, всей возможной фа или синтез 32 личностью нашей, даже потенциальной. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего Отца и стяжаем изначально вышестоящее фа. Универсумной, проявленной субстанцией в каждом из нас и в синтезе нас. В выражении универсальной проявленности изначально вышестоящего Отца нами. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируем три субстанции проявления изначально вышестоящего Отца тремя проявлениями в каждом из нас и в синтезе нас. И эманируем этот огонь нами, синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем трехсубстациональное проявление изначально вышестоящего Отца трехпроявленностью в каждом из нас и в синтезе нас, в выражении физического проявленного мира изначально вышестоящим Отцом нами, в подготовке выражения единой субстанциональности каждым из нас и синтезом нас, в перспективе четверичного претворения изначально вышестоящего Отца нами. и выражает этот огонь из нас. Мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем фа субстанционального развития изначально вышестоящего человека, изначально вышестоящего человечества, каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим огнем, развертываемся в этом фа нами. И эманируя этот огонь из нас, мы благодарим изначально вышестоящего Отца благодарим изначально вышестоящих фа, владыку Тхуми Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие. Фиксируя универсальную субстанциональность у нас. Метагалактическую субстанциональность у нас. Планетарную субстанциональность у нас. И манируя трехсубстанциональность нами, фиксируемся ими физически, направляя их выражение в дом фа отца метагалактики. В 27-й дом фа Одесса. Во все изначальные дома и группы участников данной практики, и изначальный дом каждого, и выходим из практики. Аминь.
Сейчас попроживайте, поусваивайте его. 15 минут первого на часах, 25 минут перерыва.